Карандаш и Самоделкин в стране шоколадных деревьев. Вступление, в котором мы узнаем про двух маленьких волшебников и про их удивительную школу. В одном небольшом, но очень красивом городе жили два маленьких волшебника. Звали их Карандаш и Самоделкин. Карандаш был самым настоящим волшебным художником. Вместо носа у него карандаш, и он умеет рисовать оживающие картинки. «Что это значит?» — спросишь ты меня. А это значит, что все, что карандаш рисует, в ту же секунду из нарисованного превращается в настоящее, то есть оживает. Художник может нарисовать птичку, и через несколько секунд она улетает. Еще он может нарисовать мохнатую собаку, и она тоже оживает. Да что там собаку? Волшебник может нарисовать все, что угодно, хоть целый дом, который уже через секунду из нарисованного превращается в настоящий кирпичный дом. И это настоящее волшебство. И если тебе кажется, что это так просто, возьми в руки краски и попробуй сам нарисовать оживающий рисунок. Что, не получается? То-то же. Второй волшебник — Самоделкин. Такое необыкновенное имя он получил за то, что все на свете умеет мастерить и делать собственными руками. Говорят, у него руки волшебные, потому что стоит ему взять с полки молоток, гвозди или отвертку, и через секунду перед вами уже стоит готовый автомобиль, вертолет или маленькая подводная лодка. Может быть, ты скажешь, что и это не чудеса? А еще у Карандаша и Самоделкина есть друг, профессор Пыхтелкин. Семен Семенович — знаменитый ученый, географ. Он исколесил почти все страны и континенты и знает обо всем на свете. Нет, пожалуй, на Земле такого цветка, дерева, рыбы или насекомого, о которых он ничего бы не слышал. Просто-таки ходячая энциклопедия какая-то. Да, я совсем забыл вам рассказать про двух разбойников, пирата Бульбуля и шпиона Дырку. Нет-нет, с ними Карандаш и Самоделкин не дружат. Скорее, наоборот, они враги маленьких волшебников. Пират Бульбуль толстый и рыжебородый, мечтает о сокровищах и собственном парусном фрегате. Бульбуль хочет стать знаменитым пиратом, каким был его дедушка, знаменитый морской пират. А шпион Дырка, напротив, длинный, худой, длинноносый разбойник, который воровато озирается по сторонам, когда с кем-нибудь разговаривает. Друзья-разбойники меньше всего на свете любят работать или хоть что-нибудь делать. Однажды разбойники пронюхали, что Карандаш умеет рисовать оживающие картинки, и с тех пор они мечтают поймать Карандаша и заставить его рисовать все, что они пожелают. А еще у Карандаша и Самоделкина есть ученики Прутик, Чижик и Настенька. Они учатся в школе волшебников. В этой школе самые необыкновенные предметы на свете. Карандаш учит ребят рисовать оживающие картинки, а Самоделкин — пилить, строгать и строить. Пыхтелкин же рассказывал ребятам о необыкновенных странах, удивительных животных и фантастических растениях. Больше всего на свете друзья любили путешествовать. Когда-то давным-давно у них был даже свой собственный парусный корабль, на котором они плавали по морям и океанам и повидали немало удивительных стран. Но однажды они отправились в такое необыкновенное путешествие, о котором я как раз и хотел тебе сегодня рассказать. Глава первая. Как называется страна, в которой рыбы умеют лазить по деревьям? Карандаш и Самоделкин жили в небольшом двухэтажном домике с синей черепичной крышей на берегу Синего моря. В этом домике вместе с ними жили и учились их ученики. Наступило лето, жаркое, солнечное и зеленое. А вместе с летом в школе наступили летние каникулы.
«А давайте снова отправимся в какое-нибудь удивительное путешествие!»
— весело позвякивая пружинками, предложил Самоделкин.
«Сядем на корабль и поплывем к неведомым далям!» «А где находятся неведомые дали?»
— тут же спросил Прутик.
«В тропических странах!» — сказал Карандаш. «Там, где растут лианы, пальмы и фантастические растения!»
«В Австралии?» — спросила Настенька. «Я слышала, что именно там живут самые невиданные звери и растут самые удивительные растения».
или в Индии?»
— вставил слово Чижик.
«В Индии живут белые слоны размером с двухэтажный дом, трехметровые крокодилы и пятиметровые змеи. А еще Индия — родина обезьян. А обезьяны — это самые умные животные».
«Самые умные животные — это дельфины!»
— сказал Карандаш.
«А они водятся во всех теплых морях и океанах, например, в Шри-Ланке. Вот куда бы я отправился в путешествие. Там, говорят, растет железное дерево».
«Подумаешь, Индия, Австралия, Шри-Ланка. Разве может все это сравниться с Африкой?»
Вбегая в дом, сказал профессор Пыхтелкин.
«С Африкой?»
— удивленно переспросил Самоделкин.
«А что там хорошего?»
«Африка — это самый загадочный континент на Земле»,
— обиделся Семен Семенович.
«Там обитают самые удивительные звери, насекомые и птицы на свете. Там можно встретить птицу-носорога и муравьеда, белого льва и рыбу, которая умеет лазить по деревьям».
«По деревьям?»
— не поверили ребята.
«Да-да», — кивнул географ. «Но самое удивительное — это то, что в Африке растут шоколадные деревья. Поэтому Африку иногда называют страной шоколадных деревьев».
«А мармеладных деревьев там случайно нет?»
— спросил, облизываясь, прутик.
«Нет, таких деревьев там нет», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Но зато там можно увидеть мохнатые деревья и свистящие деревья, которые умеют свистеть, как мальчишки».
«Тогда решено», — сказал Самоделкин. «Мы отправляемся в страну шоколадных деревьев».
«А на чем мы отправимся в новое путешествие?»
— тут же спросила Настенька.
«Ведь у нас нет даже парусного фрегата».
«Зато у нас есть воздушный шар!» — весело подпрыгнул Самоделкин. «Все самые знаменитые путешественники путешествовали на воздушном шаре. А чем мы хуже их?»
«Ура!»
— закричали ребята. «Летим на воздушном шаре! Красота!» Глава вторая. Путешествие начинается. Вперед к новым приключениям. Путешествие лучше всего начинать ранним утром. Все знаменитые путешественники отправлялись в поход ранним утром. Вряд ли Христофор Колумб или Магеллан отправлялись в свои знаменитые экспедиции вечером или ночью. Вот поэтому Карандаш и Самоделкин тоже решили лечь спать и лишь утром отправиться в новое путешествие. Утром первым проснулся Самоделкин.
«Карандаш, пора вставать! Нас ждут шоколадные деревья!»
Начал он будить волшебного художника.
«Ты что, забыл?»
«Мне приснились крокодилы!»
Широко зевнув, сказал Карандаш.
«Они сидели на деревьях, свесив ножки, и, глядя на меня, хором пели песенку. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять! В Африке гориллы, злые крокодилы!»
«Не бойся, мы к крокодилам близко подходить не будем», —
успокоил другу Самоделкин.
«Я их сам боюсь».
Не успели обитатели волшебной школы позавтракать, как в открытую дверь вбежал запыхавшийся профессор Пыхтелкин.
«Уже весь город знает о том, что мы отправляемся в большое путешествие», — с порога затараторил профессор. «Посмотрите, что творится на площади. Похоже, весь город собрался около нашей школы. Всем интересно своими глазами увидеть, как мы полетим на воздушном шаре»,
— проговорил запыхавшись географ.
«Столько народу сразу я давно уже не видывал».
«Вот это да!»
— удивился Карандаш, выглядывая в окно.
«Народу собралось действительно очень много. Интересно, а откуда они узнали о нашем путешествии?»
«Это я вчера похвастался соседскому мальчишке», — признался географ. «А он рассказал своим друзьям, а те своим друзьям, и вот уже весь город знает».
«Даже неудобно как-то», — растерялся Самоделкин. «Как будто мы герои какие-то».
«Между прочим, не каждый рискнет отправиться в столь необычное и опасное путешествие, куда мы с вами отправляемся», —
хитро подмигнул ученый.
«Нас ждет очень много опасных приключений».
«Ну что ж, пора в дорогу!»
— весело подмигнул Карандаш. На улице творилось что-то невообразимое. Вся площадь была заполнена людьми. Каждый, кто проходил мимо, останавливался и спрашивал, что здесь происходит. Им поясняли, что сейчас они увидят, как в полет отправятся несколько отважных путешественников. Услышав такую новость, прохожие с любопытством смотрели на двор волшебной школы. Самоделкин включил газовую горелку, и воздушный шар начал быстро наполняться горячим газом. Через несколько минут над плетеной корзиной, в которой сидел Самоделкин, покачивался огромный воздушный шар. И только благодаря привязанной к дереву веревке, которая держала шар, он не улетел. Все участники полета по очереди забрались в корзину.
«Ура! Да здравствуют бесстрашные путешественники!» — кричали люди и махали им руками и шляпами.
Самоделкин отвязал веревку, и воздушный шар стал медленно подниматься над землей. Люди, стоявшие внизу, все больше и больше удалялись от путешественников и вскоре стали совсем маленькими, словно муравьи. Ребята помахали им сверху и стали глазеть по сторонам. Большой красивый город лежал прямо под ногами воздухоплавателей. Высокие многоэтажные дома сверху казались не больше, чем спичечные коробки. Сизые голуби, крошечные, словно мухи, летали под ногами путешественников. Автомобили, словно жуки-носороги, неторопливо ползли по черной дороге. По пешеходным дорожкам, словно муравьишки, торопливо бежали люди. Все сверху казалось маленьким и смешным. Огромные белые пароходы важно гудели вслед воздушному шару. И даже огромные белые облака, которые внизу кажутся такими большими и тяжелыми, оказались всего лишь густым белым туманом. Ребята резвились, махали руками и пытались ухватиться за облако, но у них ничего не получалось. Чем выше воздушный шар поднимался к солнцу, тем все холоднее и холоднее становилось путешественникам. Город остался далеко внизу, и уже было сложно что-то разглядеть. В этот момент подул сильный морской ветер, и их понесло в сторону океана.
«Надо же, как красиво здесь!» — восхищенно произнес Прутик.
«Это гораздо приятнее, чем лететь на самолете», — подтвердил Чижик. «Когда я летал на самолете, то все время смотрел в иллюминатор. Но оттуда мало что видно. Не то что здесь».
«Я давно мечтал отправиться в путешествие на воздушном шаре», — вздохнул Семен Семенович. «Мне доводилось ездить на многих видах транспорта, кроме такого удивительного, как этот».
«А на чем вы ездили?» — спросила тут же Настенька. «Расскажите».
«Мне приходилось путешествовать на поезде, самолете и на корабле. Но это как бы не в счет. Так, наверное, каждый из вас катался. Но вот, например, когда я ездил в экспедицию на Северный полюс, я ездил в санях, запряженных оленями. А там, где снег глубокий и олени утопали в снегу, мы ехали на собачьих упряжках. Это очень весело и, главное, быстро». Я ездил на ездовых страусах, дельфинах и даже на слонах. Однажды мне довелось ехать в небольшой повозке, которую тащили енотовидные собачки. А вот когда я вместе с другими учеными пересекал пустыню Сахару, то нам приходилось передвигаться на белых одногорбых верблюдах.
— А почему именно на верблюдах? — спросила Настенька.
«Потому что в пустыне верблюд — главный вид транспорта. Из всех живущих на земле животных верблюд дольше других может обходиться без воды. Он очень выносливый и может долго терпеть жажду. А как вы знаете, в пустыне невыносимо жарко, а воды мало».
«А что, на машине по пустыне разве не проедешь?» — поинтересовался Прутик.
«Конечно нет, автомобиль тут же увязнет в песке», — разъяснил географ ребятам. — А когда бывал в Индии, то нам довелось проехать верхом на слоне. В Индии такой вид транспорта распространен даже в городах.
— А почему на слонах? — спросил Чижик. — Почему нельзя идти, например, пешком?
— Пешком тоже, конечно, можно, но в джунглях много диких зверей и ядовитых змей. А сидя на таком огромном и сильном животном, как слон, ничего не страшно,
— пояснил ребятам Семен Семенович. А воздушный шар уже летел над огромным Атлантическим океаном. Голубые волны перекатывались под ногами отважных путешественников. Все пассажиры шара с восхищением смотрели на это невероятное, захватывающее зрелище.
«Самоделкин, а нельзя ли нам спуститься чуточку пониже?»
— спросил Карандаш.
«Я хочу посмотреть на морских обитателей!»
«Конечно, можно!» — ответил железный мастер. Он что-то переключил в приборе управления, и воздушный шар стал медленно спускаться.
Когда до воды оставалось всего 2-3 метра, шар замедлил спуск. Было такое ощущение, что он не летит по воздуху, а плывет по голубой воде, словно маленькая лодочка. Вдруг совсем недалеко от корзины из синей воды высунулась чья-то черная морда и тут же снова спряталась в воде.
«Смотрите, там кто-то есть!» —
закричал Чижик, показывая на синие волны. Неожиданно, словно молния, из волны вынырнул дельфин и, радостно махнув плавником, сделал в воздухе сальто и снова нырнул под воду. Тысячи брызг фонтаном полетели в разные стороны. Ребята, Карандаш, Самоделкин и Семен Семенович были обрызганы соленой водой с ног до головы.
«Здесь очень много дельфинов водится»,
— засмеялся Семен Семенович, выжимая мокрые штаны.
«Они очень добрые и никогда не нападают на людей, а наоборот, часто приходят им на помощь».
Воздушный шар продолжал лететь низко над водой, едва не касаясь ее.
«Смотрите, он плывет за нами»,
— засмеялась Настенька.
«Да, дельфины быстро плавают. Если такой дельфин захочет, то может запросто обогнать нас», — сказал Самоделкин.
«А как они помогают людям?» — удивился Чижик.
«Если человек, к примеру, начнет тонуть, то дельфины обязательно притащат его к берегу», — объяснил Семен Семенович. «Я слышал, что раньше дельфины помогали рыбакам ловить рыбу», — продолжал рассказывать географ.
«Интересно, как же они это делали? Неужели вместе с рыбаками ловили рыбу на удочку?»
— засмеялся Прутик.
«Нет, на удочку, конечно, не ловили, но помогали морякам загонять рыбу в сети».
«А как дельфины разговаривают?» — спросила Настенька. «Должны же они как-то общаться между собой?»
«Они разговаривают с помощью звуков, похожих на щелканье и свист», — пояснил Семен Семенович.
«Надо же, какие они умные!» — удивилась девочка.
Ребята помахали дельфину на прощание. Самоделкин опять что-то подкрутил, и воздушный шар медленно поднялся высоко под облака. Глава третья. Кто на свете самый большой? Наступила ночь, звездная, черная и удивительно красивая. Путешественники спали на дне корзины, укрывшись одеялами. А когда проснулись, было уже утро. Воздушный шар продолжал парить над океаном. Сильный ветер нес корзину с путешественниками, словно на крыльях по голубому небу. Самоделкин внимательно следил за направлением ветра. Если ветер менялся, то он поднимал воздушный корабль либо выше, либо ниже и искал нужный поток воздуха. Ведь ему было важно, чтобы шар летел в сторону Африки.
«На свежем воздухе так хорошо спится»,
— довольно сказал Семен Семенович.
«А когда твою постель покачивает, словно люльку, то спишь просто богатырским сном».
«У меня тоже было ощущение, что я не по воздуху лечу, а нахожусь на корабле, который качается на волнах океана»,
— весело сказал Карандаш.
«Ух, как жарко!»
— выдохнул Чижик, снимая с себя майку.
«Солнце здесь словно раскаленная сковородка».
«И мне тоже жарко»,
— согласился Прутик.
«Фух!»
«Это потому, что мы уже входим в зону экватора», — объяснил географ. «На экваторе всегда так жарко».
«А почему на экваторе всегда так жарко?» — спросил Чижик.
«Потому что экватор — это то место на Земле, которое ближе всего к Солнцу», — пояснил географ. «Для тех, кто на экваторе, Солнце всегда стоит в зените. Об этом знают все бывалые моряки».
«А что такое зенит?» — не отставал Прутик.
«Это когда Солнце находится прямо над головой», — показал профессор. «Видите, вот оно, прямо над нашими макушками греет».
Самоделкин снова опустил воздушный шар к самой воде, потому что у воды было не так жарко, как наверху, над облаками.
«Фух!»
— снова фыркнул Прутик.
«Тут Такая жара, что даже странно, почему океан не закипает.
У моряков есть один старый добрый обычай, — хитро засмеялся Семен Семенович.
Какой обычай?
— тут же спросили ребята.
Неужели вы не знаете?
— удивился географ.
Даже мы не знаем,
— удивились Карандаш и Самоделкин.
Те, кто впервые пересекает экватор, должны пройти одно суровое испытание,
— захихикал профессор Пыхтелкин.
— Мы, правда, не моряки, но раз впервые пересекаем океан, то тоже должны пройти это испытание,
— смело выступил вперед Чижик.
— Ну, тогда не обижайтесь,
— крякнул старик. Географ схватил ведро и, привязав к нему конец длинной веревки, перебросил его через край корзины, зачерпнул воды и, недолго думая, окатил всех присутствующих соленой океанской водой.
«А-а-а-а!»
— закричали ребята.
«Ничего себе шуточки!»
— пробурчали Карандаш и Самоделкин.
«Я же вас предупреждал, чтобы потом не обижались»,
— пояснил географ.
«У моряков такой обычай. Во время пересечения экватора нужно познакомиться с морским царем Нептуном. И тех, кто впервые пересекает экватор, окунают в воду. Моряки обычно просто сбрасывают новичков в воду. Но я решил только окатить вас водой. Не стану же я сбрасывать детей в океан. Так что вы получили настоящее морское крещение. Можете теперь хвастаться дома. Вы бывалые путешественники».
«Вот здорово! Оказывается, взрослые тоже играют в разные игры, как и мы!»
— обрадовался Чижик.
«Ну и хорошо, что мы приняли такой необычный душ! Зато стало не так жарко!»
— весело сказал Карандаш.
«Смотрите!»
— вдруг воскликнул Прутик и показал куда-то вдаль.
«Что это такое?»
— удивленно спросил он. Прямо по курсу из воды виднелась какая-то громадина. Это непонятное существо мирно покачивалось на волнах. Когда воздушный шар подлетел ближе, Самоделкин надавил на какой-то рычаг, и корзина с путешественниками остановилась.
— Это что, маленький необитаемый островок посреди океана?
— спросила Настенька.
— А почему на нем нет ни одного дерева?
— Нет, ребята, это не остров. Это самый настоящий кит. Правда, сейчас он, по-моему, крепко спит. —
объяснил географ.
— Никогда не думал, что киты такие большие,
— задумался Прутик.
— Между прочим, кит — самое большое животное, которое в наше время существует на планете,
— пробормотал Семен Семенович.
— Неужели нет животного больше кита?
— спросил Прутик.
— Когда-то, очень давно, миллионы лет назад, на Земле жили динозавры. Некоторые из них были еще больше, чем современные киты. Но эти гиганты давным-давно вымерли, и теперь киты — самые крупные животные на нашей планете,
— пояснил Семен Семенович.
— Профессор, расскажите нам, пожалуйста, еще что-нибудь про китов,
— попросила вежливо Настенька.
— Ну, хорошо, слушайте,
— продолжил ученый.
— Китов в морях и океанах водится множество, но самый большой из них — синий кит. Его размеры порой достигают 35 метров, а весит он до 150 тонн. Это примерно столько же, сколько 50 слонов вместе. Представляете, какой он тяжелый? Маленькие китята выпивают за раз 100 литров молока. Столько, наверное, целый детский сад за неделю не выпьет.
Но раз они такие прожоры и толстяки, то, наверное, совсем неповоротливы в воде,
— уверенно заявил Чижик.
— Ну что ты, киты — прекрасные пловцы,
— ответил ему географ.
— Если нужно, они могут плыть с огромной скоростью. И ныряют киты прекрасно. Некоторые из них могут нырнуть на 1000 метров в глубину. И не дышат под водой довольно долго, часа полтора, не меньше.
— А как же киту удается так долго не дышать?
— спросил Карандаш у ученого.
— Разве это возможно?
У китов правая ноздря на носу заросла и превратилась в огромный мешок для воздуха. В этом мешке они и держат запас воздуха,
— продолжил лекцию ученый.
— Надо же! Какие животные мудрые!
— задумался Карандаш.
— Кит держит в ноздре воздух про запас. Верблюд, когда идет через пустыню, несет в горбах запас воды. Медведь спит всю зиму в берлоге и питается собственным жиром. Какие они все же молодцы! И как хитро приспосабливаются к жизни!
— Ну что ж, полетели дальше? — спросил Самоделкин. — А то нам, судя по моей карте, еще очень долго лететь.
Воздушный шар полетел дальше, а кит так и остался дремать на тихой глади океана, даже не подозревая о том, что за ним так долго наблюдали сверху. Ветер дул в лицо смелым путешественникам, но это не спасало их от жары. Карандаш и Самоделкин сделали небольшой навес из одеял, и все спрятались в тень, но прохладнее от этого не стало. Солнце жарило по-прежнему сильно. Было ощущение, что они находятся на раскаленной сковородке. Через несколько минут первым не выдержал географ.
«Ах, я похож на раскаленный утюг! Давайте искупаемся, а то слишком жарко. Солнце так сильно печет, что просто ужас!» — попросил Семен Семенович.
«А почему бы и нет?»
Карандаш встал со своего места.
«Я тоже испекся, словно картошка на углях. Давайте остановимся и быстренько искупаемся».
«Одну секунду», —
сказал Самоделкин и снова чем-то щелкнул в своем приборе. Воздушный шар медленно остановился и неторопливо спустился почти к самой воде. Ветра совсем не было, поэтому, зависнув примерно в метре от воды, шар стоял, или, вернее, висел в воздухе почти без движения. Глава 4. Зубастая и опасная. Таинственная бутылка с посланием. Корзина воздушного шара неподвижно застыла над водой. Самоделкин перекинул через край веревочную лестницу, чтобы легко можно было выбираться и также просто забираться обратно в корзину.
«Ну, давайте купаться! Кто из вас самый смелый и первым прыгнет в воду?» — спросил Карандаш. «Я самый смелый!» —
завизжал Чижик и, буквально за секунду сбросив с себя всю одежду, прямо с борта корзины бултыхнулся в зеленый океан.
«Ура!»
— закричали ребята и вслед за Чижиком попрыгали в воду.
«Ух, как хорошо! Вода теплая, прямо как парное молоко!» —
радовался Прутик.
«Прыгайте скорее к нам, тут очень хорошо!» «Ну, раз вода теплая, я тоже искупаюсь!»
— решился Карандаш. Он, медленно не торопясь, разделся и осторожно слез по веревочной лестнице в воду, потрогав сначала воду кончиками пальцев. Следом за ним спустился и географ. Несмотря на возраст, профессор плавал замечательно. Семен Семенович даже нырнул несколько раз на небольшую глубину, разглядывая вблизи разноцветных рыбок, которые с удивлением рассматривали незваных гостей. Рядом с путешественниками то и дело медленно и важно проплывали огромные сине-голубые медузы. У некоторых из них был виден на спине едва заметный крест. Это были ядовитые медузы, и они могли очень сильно ужалить. Поэтому друзья старались близко к ним не подплывать.
«Так далеко от берега я еще ни разу в жизни не плавал», — признался Прутик. «Мне даже немного страшновато», —
бултыхаясь в воде, признался он.
«Никто из нас не смог бы заплыть так далеко!» —
засмеялся Карандаш.
«Все-таки как приятно искупаться в такой жаркий день, как сегодня!»
«Хватит вам плескаться!»
— крикнул из корзины железный человечек.
«Пора лететь дальше! Не понимаю, что за удовольствие купаться в этой мокрой, противной воде!»
«Ему нельзя купаться, иначе он заржавеет!»
— объяснил географу волшебный художник.
«Вот он и не понимает тех, кто любит купаться!» «Мы уже возвращаемся!»
— крикнул Карандаш железному другу.
«Смотрите! Что это?» —
удивленно произнесла Настенька, вылавливая из воды зеленую стеклянную бутылку.
«Там внутри какая-то бумажка лежит». «Ух, здорово!» —
завизжал от радости Чижик. «Это послание бутылки! Я читал в какой-то книжке, что потерпевшие кораблекрушение...»
Карандаш подплыл к бутылке и подбросил ее вверх.
«Лови, Самоделкин, потом узнаем, что там лежит внутри!»
Самоделкин поймал на лету мокрую скользкую бутылку и положил на дно корзины.
«Хватит, хватит купаться! Вылезайте!» —
недовольно пробурчал железный человечек. Ребята начали по очереди карабкаться по веревочной лестнице обратно в корзину воздушного шара. Они не привыкли лазить по таким необычным лестницам, поэтому у них сначала ничего не получалось. Некоторые срывались и падали обратно в воду, поднимая целый фонтан брызг. Дети радостно хохотали и визжали от удовольствия. Через какое-то время все ребята были уже в корзине. В воде оставались только Карандаш и Семен Семенович. Им не хотелось возвращаться. Хорошо было в воде.
«Ну давайте, давайте!» — торопил их Самоделкин. «Пора отправляться дальше! Нас ждет Африка!»
«Сейчас я только последний разочек нырну!»
— попросил географ и, набрав легкие побольше воздуха, нырнул в воду. Вдруг в нескольких метрах от Карандаша и Семена Семеновича из воды выглянула какая-то огромная зубастая рыбина. Рыбина ударила по воде хвостом и широко распахнула гигантскую пасть. Солнце ярко блеснуло на острых белоснежных зубах.
«Глядите! Да это же акула!» —
закричал Чижик, показывая пальцем на рыбину. Путешественники от неожиданности так перепугались, что от страха как будто онемели.
«Карандаш! Профессор, спасайтесь!» — закричали они одновременно. «Быстрее! Скорее плывите к лестнице!»
Обернувшись и увидев рядом с собой акулу, пловцы рванули назад, к веревочной лестнице. Зубастая хищница лишь несколько секунд была в нерешительности. Она как бы раздумывала, на кого напасть сначала. Карандаш опередил на несколько метров Семен Семеновича и пулей вскарабкался по лестнице.
«Скорей, скорей, скорей!» — кричали ребята.
Увидев, что одна из жертв уже ускользнула от нее, акула со злостью ударила по воде мощным хвостом и рванулась к Семену Семеновичу. Но географ был уже рядом с воздушным шаром. Крепко вцепившись двумя руками в лестницу, ученый начал быстро-быстро карабкаться наверх. От усталости руки почти не слушались его, и акула была уже совсем близко.
«Он же не успеет!»
— испуганно закричала Настенька. Но Самоделкин спас географа. Железный человечек бросился к своим приборам, и в ту же секунду воздушный шар рванул, унося с собой ввысь Семена Семеновича, крепко держащегося за лестницу. Злобная хищница лишь беспомощно клацала зубами по воде, вращая красными от злости глазами. Карандаш и Самоделкин помогли географу забраться в корзину. Воздушный шар быстро летел над морской пучиной и бережно нес в своей корзине шестерых отважных воздухоплавателей, только что избежавших смертельной опасности. Воздушный шар стремительно летел вперед, разрезая, словно острым ножом, белоснежные облака на синем небосводе.
«Надо же, как нам не повезло! Хорошо еще, что мы убежали от этой злой хищницы!» — пробормотал Семен Семенович.
«Если бы не Самоделкин, она бы вас наверняка сцапала!» — ужаснулся Прутик. «Что бы мы тогда делали?»
«Спасибо вам огромное!» — поблагодарил железного человечка географ. «Я совсем забыл, что в этой части океана обитают эти злобные хищницы. Непростительная ошибка для такого знаменитого ученого, как я».
«Никто из нас не знал, что здесь водятся эти противные зубастые хищники!» — махнул рукой Карандаш. «Им что, рыбы, что ли, мало? Чего они на людей кидаются?» «Да, с этими зубастыми лучше не связываться», — вставила Настенька.
«Акул многие не любят, особенно рыбаки. Эти хищницы не только разгоняют рыбу, но и рвут рыбацкие сети», — сказал Семен Семенович.
«А что, разве акулы все такие злые, нападают на мелких рыбок и людей?» — поинтересовался Чижик.
«Нет, совсем даже нет. Некоторые из них питаются водорослями и медузами», — рассказывал ученый. «Многие акулы необычны. Самая причудливая из них — рыба-молот. Так ее прозвали за форму головы, похожую на огромный молот. Другая необычная акула — пилонос. Ее так прозвали, потому что нос у нее усеян острыми шипами по краям и очень напоминает пилу».
«А акулы живут давно? С тех пор, что и динозавры?» — спросил Прутик у географа.
«Да, предки акул обитали в океане еще миллионы лет назад. И если у всех рыб скелет костный, то у акул, как и у рыб, живших миллионы лет назад, скелет из хрящей.
— сказал ребятам ученый. Глава 5. Таинственное письмо без адреса. Необитаемый остров.
«Ой!» — закричал Прутик. «Мы совсем забыли про бутылку с запиской!»
«Да-да!» — засуетился Самоделкин. «Вот она, держите!»
Карандаш и профессор Пыхтелкин откупорили бутылку и достали рваный, немного намокший клочок бумаги со дна стеклянного сосуда.
«Мы на пиратском острове! Спасите нас хоть кто-нибудь! Тут злые хищники и крокодилы! Нам страшно!»
«Интересно, кто написал ту записку?»
— спросил Чижик.
«Тут даже подписи нет», — удивился Пыхтелкин.
«Ее написал какой-то грамотей», — усмехнулся Самоделкин. «В каждом слое по две ошибки».
«А как же мы узнаем, где этот остров находится? Тут даже не сказано, на каком именно острове живут те, кого нужно спасать»,
— пожала плечами Настенька.
«Остров находится где-то неподалеку», — сказал задумчиво Самоделкин. «Бутылка не могла очень далеко уплыть от земли».
«Смотрите, над нами летит какая-то птица»,
— показал Прутик.
«Какая красивая птичка!» — заулыбалась Настенька. «Смотрите, она садится на наш шар!»
— захлопала девочка в ладоши.
«Как бы она дырку не проклевала!»
— забеспокоился Карандаш.
«Может быть, ее лучше прогнать?»
«Это же чайка!» — обрадовался Семен Семенович. «Видимо, она долго летела и устала. Ей необходимо немного отдохнуть, прежде чем лететь дальше. Не прогоняйте ее, чайки очень хорошая птица».
«Но раз мы ее встретили, значит, где-то поблизости должна быть земля»,
— задумчиво проговорил Самоделкин.
«Эти птицы слишком далеко от берега не улетают».
Все путешественники начали пристально вглядываться в безоблачную даль, однако земли видно не было. Со всех сторон простирался безбрежный океан.
«Смотрите, я что-то вижу впереди»,
— воскликнул Чижик.
«Что-то зеленое».
Все внимательно посмотрели туда, куда указывал мальчик. И уже совсем скоро воздухоплаватели отчетливо увидели краешек берега. Чайки парили над шаром все чаще и чаще, и вдали уже показались высокие пальмы, растущие вдоль берега.
«Судя по карте, это крошечный остров», — сообщил мастер Самоделкин. «Говорят, что на этом острове давным-давно обитали знаменитые пираты. Возможно, где-нибудь даже сохранились пещеры, в которых зарыты старые сокровища флебустьеров».
«Вот здорово!» — обрадовался Прутик. «А давайте разыщем эти сокровища».
«Нет, Прутик, остров слишком большой», — покачал головой профессор Пыхтелкин. «На острове тысячи старых пещер. Сокровища можно искать всю жизнь, но так и не найти. Для этого нам нужна пиратская карта, в которой указано, где именно зарыто сокровище. Но такой карты у нас нет».
Путешественники пристально вглядывались в приближающийся остров. Огромные пальмы покачивались на желтом берегу. Воздушный шар медленно проплывал над островом, утопающим в сочной зелени.
«Где-то тут и живут те, кто бросил бутылку в море», — сказал Самоделкин. «Хотя, может быть, их давным-давно съели хищные звери».
Путешественники зачарованно смотрели сверху на остров и визжали от удовольствия. Громкие крики мартышек и разноцветных попугаев были ими услышаны в ответ. В воздухе запахло тропическими цветами и травами.
«Смотрите, вон там, на берегу, ползают тысячи черепах!»
— закричал от удивления Чижик. И действительно, аэронавты увидели целую колонию огромных черепах, лениво ползающих по желтому песчаному пляжу.
«Это слоновьи черепахи», — пояснил профессор. «Самые крупные черепахи в мире. Они такие большие, что на них можно даже кататься верхом».
«Давайте опустимся и посмотрим на них поближе», — предложил Самоделкин и, надавив на рычаг управления, заставил воздушный шар медленно опускаться на землю.
Первыми на землю спрыгнули Прутик, Чижик и Настенька. Черепахи ничуть не испугались людей, а наоборот, заинтересовались ими и стали медленно сползаться к ребятам.
Они просто огромные!
— восхищенно произнес Прутик.
— Слоновьи, черепахи!
— Нам пора! — строго сказал Самоделкин. — Нам нужно найти заблудившихся путешественников.
— Да! Но как же нам их искать?
— задумчиво проговорил Карандаш.
— Остров очень велик, а кругом непроходимые джунгли.
— Давайте облетим весь остров на воздушном шаре, — предложил профессор Пыхтелкин. — Может быть, мы их увидим сверху?
— Но остров весь укутан джунглями, и мы просто не увидим их среди густых зарослей, —
пояснил Самоделкин.
— Я, кажется, придумал,
— обрадовался Карандаш.
— Я нарисую магнитофон, и мы включим громкую музыку, а потом полетим над островом. Они услышат музыку и дадут нам какой-нибудь знак. Тогда мы остановимся и спасем их!
Глава 6. Удивительная встреча в диких джунглях. Помните, в самом начале нашей книги я рассказывал про двух разбойников — пирата Бульбуль и шпиона Дырку? Неужели забыли? Ну хорошо, тогда я вам напомню про них. Пират Бульбуль считал себя настоящим морским волком. Он носил тельняшку и огненно-рыжую бороду. Бульбуль всем то и дело рассказывал про своего знаменитого дедушку, одноногого пирата Джона Сильвера, который был в стародавние времена очень знаменитым разбойником. У шпиона Дырки не было знаменитого дедушки, но он все равно считал себя очень хорошим разбойником. Он умел вынюхивать, выслеживать и подсматривать замочную скважину. Больше всего на свете разбойники мечтали разбогатеть. Вот именно поэтому они и очутились на этом необитаемом острове. И все потому, что пират Бульбуль нашел на старом чердаке карту сокровищ. Да-да, самую настоящую. Возможно, эта карта когда-то принадлежала какому-нибудь очень знаменитому пирату. Вероятнее всего, эта карта осталась от дедушки пирата. Разбойники решили отправиться на поиски этих самых сокровищ, угнав с пристани парусный корабль. Но корабль разбился о рифы, а сокровища они так и не нашли. И вот теперь оборванные, грязные и жалкие жили на этом необитаемом острове среди диких обезьян и хищных зверей вот уже несколько месяцев.
— Отдай это мой банан!
— кричал шпион Дырка, отпихивая рыжебородого разбойника.
— Я главный, значит, это мой банан!
— рычал Буль-Буль.
— Я капитан, я главарь шайки.
— Давай поделим банан пополам!
— наконец сдался длинноносый шпион.
— Хорошо.
— плюхаясь на землю, согласился Буль-Буль.
— Интересно, найдет кто-нибудь нашу бутылку с письмом или нет?
— уплетая спелый фрукт, спросил Дырка.
— Это была моя идея, правда я младец?
— Лучше бы у нас корабль был.
Недовольно прорычал Буль-Буль.
«Я тебе доверил штурвал, а ты что сделал? Разбил наш корабль, шляпа!»
«Я шпион, а не морской пират!» — обиделся Дырка. «Это не шпионское дело за штурвалом стоять!»
«Шляп ты, а не шпион!»
Выбрасывая кожуру, огрызнулся пират Буль-Буль. И вдруг разбойники услышали звуки музыки. Прекрасная, упоительная музыка лилась откуда-то с небес, окутывая со всех сторон удивительные мелодии, обычно такие молчаливые и суровые джунгли.
— Ты слышишь?
— вскочил на ноги Дырка.
— Что?
— не понял Буль-Буль.
— Музыка!
— приплясывая от счастья на месте, закричал Дырка.
— Смотри, там, в небе, летит огромный воздушный шар, видишь?
— Где, где?
Вскочил рыжебородый толстый пират Буль-Буль.
«Эй! Эгегей!»
— закричал громовым голосом Буль-Буль.
«На помощь! К нам сюда! Мы здесь! Спасите нас!»
Карандаш и Самоделкин заметили кричащих пиратов и стали медленно опускаться на землю.
«Вон они! Я их вижу!» — закричал Прутик.
«Где?»
— вглядываясь в чащу, переживал Самоделкин.
«Вон там, среди финиковых пальм», —
показал рукой профессор Пыхтелкин.
«По-моему, их двое»,
— щурясь добавил географ.
«Грязные какие-то, оборванные. Может быть, они дикие?»
«Наверное, они потерпели кораблекрушение и одичали в лесу», —
сказал Карандаш.
Возможно, они живут на этом острове уже много лет, прямо как Робинзон Крузо.
— А кто такой Робинзон Крузо?
— удивилась Настенька.
— Вы что, не читали книжку про знаменитого путешественника, который очутился на необитаемом острове и провел там 28 лет?
— удивился географ.
— Нет, — покачал головой Прутик, — не читали.
— Позор! — возмутился Карандаш. — Ведь это самая лучшая книга на свете! Когда вернемся домой, я вам ее обязательно дам почитать.
Корзина воздушного шара плавно опустилась на землю. Самоделкин сразу привязал воздушный шар к ближайшему дереву.
— Ой!
— вдруг закрыла руками глаза Настенька.
— Посмотрите! Ведь это разбойники!
— Какие такие разбойники? — насторожился профессор Пыхтелкин.
— Точно! Это разбойники!
— кивнул головой Карандаш.
— Наши старинные приятели! Когда-то давным-давно эти разбойники прознали про то, что я умею рисовать своим носом оживающие картинки. И с тех пор они потеряли покой,
— грустно пояснил художник.
— Да, — насупившись, сказал Прутик. — Они хотели похитить Карандаша и заставить рисовать для них все, что они пожелают.
— Тогда давайте поскорее улетим отсюда, — забеспокоился Семен Семенович.
«Не можем же мы их тут бросить!» —
сказал Карандаш.
«Наверное, они попали в беду, раз очутились на этом необитаемом острове одни».
«Но нам нужно быть поосторожнее», — предупредил Самоделкин.
Путешественники с интересом смотрели на приближающихся пиратов. Жалкие, оборванные разбойники, запыхавшись, подбежали к путешественникам.
«На помощь!» — кричали разбойники. «Спасите нас, люди добрые!»
Но как только разбойники подбежали поближе, то от удивления чуть не грохнулись на землю.
— О, да это же Карандаш и Самоделкин!
— схватился за голову пират Буль-Буль.
— Да, это мы,
— спокойным голосом ответил Самоделкин.
— Мы нашли ваше послание в бутылке. Как вы тут очутились?
— Мы искали тут сокровища пиратов,
— сказал Дырка.
— Я нашел карту острова сокровищ. — вставил слово Буль-Буль. — Она осталась от моего дедушки-пирата.
— Но наш корабль погиб, разбился о риф, —
добавил Дырка.
— Мы стали пленниками острова,
— грустно добавил пират Буль-Буль.
— Мы тут живем уже несколько месяцев, словно дикари. Вы нас спасете?
— Возможно,
— сказал Самоделкин.
— Но только если вы стали хорошими.
«Мы стали хорошими, очень хорошими!»
— заскулил противным голосом шпион Дырка.
«Мы справились!»
«Мы больше не будем!»
— прокряхтел Буль-Буль.
«Что вы больше не будете?»
— подозрительно спросил Карандаш.
«Грабить не будем!»
— хором ответили разбойники.
«Заберите нас отсюда! Здесь очень плохо!»
— добавил Дырка.
— Здесь очень много диких зверей и совсем нет сладких булочек.
— Мы одними дикими фруктами питались,
— пожаловался Буль-Буль.
— Я даже похудел немного,
— похлопав себя по животу, добавил разбойник.
— Ну хорошо, поверим вам на слово и заберем вас отсюда. Но если вы опять приметесь за старое, выбросим в океан, и пусть вас едят огромные акулы,
— пригрозил Самоделкин.
«Мы можем вас взять с собой в путешествие. В нашей корзине места много, так что мы тут все поместимся. Кстати, меня зовут Семен Семенович, я ученый-географ», —
представился Пыхтелкин.
«А в какое такое путешествие вы отправляетесь? Кругосветное, что ли?»
— с любопытством спросил Буль-Буль.
«Мы летим в жаркие страны, скорее всего, в Африку, потому что именно там, в тропиках, много интересного»,
— ответил ученый.
«Мы хотим увидеть шоколадные деревья и самые высокие в мире горы, а в Африке есть очень большие и красивые горы»,
— сказал Карандаш.
«Вы нас сейчас с собой возьмете или на обратном пути захватите?»
— жалобно спросил Дырка.
— Сейчас. Только одно условие,
— строго предупредил Самоделкин пиратов.
— Не лодырничать, а работать. Будете делать все, что я вам скажу.
— Будем, будем,
— успокоил его Буль-Буль. — Вы нас только возьмите.
и нарисуйте нам новую одежду, — попросил шпион Дырка. — А то старая совсем истрепалась.
Показав на лохмотье, пожаловался длинноносый разбойник.
— У меня вон даже дырки на локтях, видите? И это я так и задрался, когда на пальмы за бананами и финиками лазил.
— Хорошо, — кивнул Карандаш. — Сейчас вам будет новая одежда,
— пообещал волшебный художник, и прямо тут же на широком стволе какого-то гладкого дерева нарисовал разбойникам новую красивую одежду.
— Надо же, как здесь быстро темнеет, — удивился Прутик. — Только что светило солнце, и уже сумрак.
— Сегодня переночуем на острове, а завтра полетим дальше, — распорядился Самоделкин.
Карандаш нарисовал гамаки, а железный мастер развесил их на деревьях. Путешественники разожгли костер и, поужинав, стали готовиться ко сну. Ребята сбегали на речку и почистили зубы. На остров опустилась черная-черная ночь. Все легли спать, удобно устроившись в гамаках. Но один человек все же не спал. Это был рыжебородый пират Буль-Буль. Дождавшись, пока все уснут, он потихоньку пробрался к гамаку, где храпел его друг, шпион Дырка, и очень осторожно, чтобы никто больше не услышал, разбудил его.
— Пойдем, нам нужно поговорить,
— шепотом сказал Буль-Буль. Дырка вылез из гамака, и две зловещие тени скользнули в кусты.
— Но что будем делать?
— грозно прошипел Буль-Буль.
— Неужели нам придется работать на этих мерзавчиков? Им все за даром достается. Могут все что угодно для себя нарисовать, раз-два и готово, а нам работать приходилось тут. Пропитание себе добывать. Ишь, чего выдумали? Предлагать мне дружбу. Мне, грозе морей, знаменитому капитану и известному разбойнику Буль-Булю, дружить с каким-то мазилкой и с какой-то железной консервной банкой Самоделкиным, да ни за что на свете!
— А что же нам делать, уважаемый капитан? Я не хочу больше жить на этом мерзком острове и питаться жуками и пауками,
— заныл Дырка.
— Я хочу домой.
— Я тоже не хочу здесь оставаться, поэтому в моей умной голове созрел гениальный и коварный план,
— прокряхтел толстый Буль-Буль.
— Мы прикинемся добренькими, словно мы исправились. Но как только представится удобный случай, то разделаемся с ними и отомстим за все наши мучения и страдания. А сейчас пусть они нас возьмут с собой. — Гениально!
— радостно потирая руки, прошептал в ответ шпион Дырка.
— Так мы и сделаем. — А теперь пойдем спать, пока они не заметили, что мы готовим заговор.
— Тихо проговорил Буль-Буль. Пираты также тихо и незаметно пробрались к спящим путешественникам и, довольные собой, завалились спать. Карандаш, Самоделкин и Семен Семенович с ребятами сладко спали. Они даже не подозревали о тайном заговоре разбойников. Глава 7. Страна шоколадных деревьев. Утром путешественников разбудил писк какой-то маленькой птички. Она уселась на ветке большого дерева и начала громко петь. Первым вскочил Дырка.
— Что? Что это такое?
— перепуганный шпион вывалился из своего гамака от испуга и неожиданности.
— Спокойно, это всего лишь маленькая птичка,
— вставая, сказал профессор Пыхтелкин.
— Так, всем умываться и завтракать,
— распорядился Самоделкин.
«Дырка и Буль-Буль, идите наберите фруктов!»
«Ну вот, не успели проснуться, а он уже командовать начал!»
Недовольно пробурчал Буль-Буль.
«Командир нашелся!»
Недовольные заспанные пираты побрели за фруктами. Ребята побежали на речку умываться, а Карандаш сорвал с дерева огромный зеленый лист и стал прямо на нем, словно на мольберте, рисовать что-то вкусное к завтраку. С речки прибежали веселые ребята. Вернулись и пираты. Пока они рвали бананы с апельсинами, так извозились и исцарапались, что на них без улыбок невозможно было смотреть.
— Садитесь!
— пригласил всех Карандаш.
— Вас ждет завтрак. Давайте сюда апельсины.
— Посмотри-ка, Буль-Буль, как у них много еды. Булочки разные, плюшки сахарные, пирожные с кремом.
— завистливо процедил сквозь зубы шпион Дырка.
— Мы такой роскоши уже давно не видели.
— Это все мазилка карандаш нарисовал, пока мы фрукты рвали,
— пояснил ржебородый пират.
— И зачем мы только мучились, когда он все нарисовать может? И апельсины, и персики.
— Что вы там бормочете? Садитесь с нами к столу!
— пригласил разбойников Самоделкин.
— Нам нужно вылететь пораньше, а то и до темноты мы не успеем добраться до Африки.
После завтрака путешественники залезли в корзину. Места хватило всем. Корзина оказалась очень вместительная. Самоделкин перерезал ножом веревку, которая держала воздушный шар, и воздухоплаватели стали медленно подниматься ввысь к облакам. Путешественники снова увидели золотой пляж, усыпанный огромными розовыми раковинами, рядом с которыми неторопливо ползали крабы. Они увидели высокие кокосовые пальмы, согнувшиеся словно в поклоне в сторону океана, и высокие мамонтовые деревья, которые верхушками царапали самое дно корзины. Воздушный шар летел над безбрежным океаном. Было очень жарко, поэтому все путешественники спрятались под навесом. Пираты лежали на дне корзины и разглядывали проплывающие мимо них белоснежные облака. Разбойники делали вид, что о чем-то думают. А на самом деле пиратам просто ни с кем не хотелось разговаривать, потому что они по-прежнему продолжали считать всех своими врагами. Профессор Пыхтелкин разглядывал и изучал карту Африки, что-то записывая в свой блокнот. Так незаметно пролетел день. К вечеру Самоделкин, наконец, увидел в подзорную трубу землю.
«Вот она, Африка!» — обрадовался Самоделкин. «Страна шоколадных деревьев!»
«Ну, наконец-то!» — сказал профессор. «Вставай, Розиня, мы уже до Африки долетели, а ты все дрыхнешь!»
— толкнул дырку толстый пират.
«Смотрите-ка, уже вечер!» — сказал карандаш. «Выспимся на берегу океана, а утром полетим дальше».
«Правильно! Тем более мне нужно подправить корзину, а то она немного перекосилась», — сказал Самоделкин.
«И, кстати, вода у нас почти закончилась», — добавил Семен Семенович. «Нам бы набрать свежей в дорогу».
Воздушный шар плавно опустился на пустынный африканский берег. Под ногами хрустел желтый прибрежный песок, усыпанный выброшенными из воды разноцветными раковинами. Могучие волны бесшумно накатывались на берег одна за другой. Вокруг путешественников с криками летали чайки. Огромные пальмы сгибались к земле под тяжестью спелых бананов и фиников. По веткам прыгали мартышки и дразнили ребят. На деревьях сидели огромные желто-синие попугаи и, выпучив глаза, громко щелкали клювами. Тут и там, словно длинные макаронины, болтались лианы, от которых шел пряный запах ванили. Самоделкин взял инструменты и принялся чинить корзину. Прутик с чижиком скинули рубашки, штанишки и побежали плескаться в голубой прохладной воде. Настенька собирала цветы и плела из них веночки.
«Карандаш, пойдем наберем свежей родниковой воды», — предложил художнику-географ.
Карандаш кивнул и, взяв пустые фляжки, побежал вслед за географом.
«Люблю тропические страны»,
— вздохнув, покачал головой профессор Пыхтелкин.
«Здесь всегда столько неизведанного, столько разных животных и растений, что просто глаза разбегаются. Вот смотри», — показал географ, — «это дерево называется сырным деревом».
«Сырное дерево?» — не поверил карандаш. «На нем что, сыр растет?»
— раздвигая ветки, удивился волшебный художник.
«Что-то я никакого сыра тут не вижу».
«А ты посмотри на кору этого дерева», — хитро улыбнулся ученый. «Видишь, она вся в дырочку».
«А-а-а! Я все понял!» — засмеялся карандаш. «Сыр ведь тоже в дырочку. Вот поэтому это дерево так и прозвали сырным, правильно?»
«Да. Те путешественники, которые первыми находили то или иное дерево или растение, всегда сами придумывали ему название»,
— продолжал рассказ Пыхтелкин.
«Вот это дерево они назвали колбасным. Не потому, что на нем растет колбаса, а потому, что плоды этого дерева напоминают колбасу».
— Да, — кивнула Настенька. — А это что за дерево?
— Это коровье дерево, — ответил Семен Семенович. — Оно словно корова дает молоко. Стоит просверлить в нем дырку.
— Ой!
— не поверил своим глазам Самоделкин.
— Вы только посмотрите! На ветке этого дерева сидит рыба!
рыба на дереве!» — засмеялся Прутик. «Так не бывает!»
«Да вы сами посмотрите!» — сказал Самоделкин. «Вот она!»
Путешественники подбежали к Самоделкину и увидели на ветке дерева небольшую пучеглазую рыбу, которая сидела на ветке и сверху смотрела на них своими любопытными глазами.
«Это илистый прыгун», — сказал Пыхтелкин. «Эта рыба умеет дышать и под водой, и обычным воздухом. Здесь, на дереве, она добывает себе еду. У нее есть на брюшке маленькие присоски. С их помощью она и держится на дереве. А помогают карабкаться ей по стволу маленькие плавники, больше похожие на лапки».
Вдруг путешественники услышали чаще какой-то шорох.
«А вдруг на нас нападет какой-нибудь хищник?»
— с опаской спросил Карандаш.
«У нас ведь даже ружья с собой нет!»
«Не волнуйся, Карандаш, еще не наступило время охоты. Вот когда стемнеет, в чащу лучше не ходить»,
— ответил географ.
«А вдруг какой-нибудь гепард или лев уже вышел на охоту?»
— продолжал волноваться художник.
«Что мы станем делать?»
«А почему это они ни с того ни с сего станут на нас нападать?»
— не согласился Семен Семенович.
«Если мы не будем их трогать, то и они обойдут нас стороной. Дикие кошки, как правило, не трогают людей. Они же не людоеды какие-нибудь. Они нападают только на тех, кого они могут съесть. На антилопу или бизона, например».
«Мы акулу тоже не трогали, а она на нас напала и чуть было не слопала»,
— возразил ему волшебный художник.
«Еще чуть-чуть, и от нас не осталось бы даже косточек».
«Акула — это другое дело», — ответил ему географ. «Ту акулу не зря моряки прозвали акулой-людоедом. Они часто нападают на людей. А львы, гепарды, пантеры нападают на людей очень и очень редко. И только в том случае, если им самим угрожает опасность».
Неожиданно путешественники снова услышали шорох. Какой-то довольно крупный зверь пробирался сквозь кусты. Географ немного насторожился, но, разглядев того, кто их напугал, весело рассмеялся.
«Не бойся, это всего лишь птица-верблюд», —
успокоил художника-ученый.
«Птица-верблюд?» —
удивился Карандаш.
«Я никогда о такой не слышал! Постой, постой! Так ведь это же обыкновенные страусы!»
Разглядывая огромных птиц, сказал Карандаш.
«Правильно», — кивнул профессор. «В древности африканских страусов называли птицы-верблюд из-за их сходства. У того и другого длинные голые ноги и шея. В основном эти птицы живут в пустыне, но иногда забредают и в джунгли в поисках воды. На птицах-верблюдах можно ездить верхом и даже перевозить тяжелые вещи. Некоторые путешественники так и делают».
«Точно, как верблюды!» —
кивнул Карандаш.
«А еще эти птицы очень заботливые родители», — продолжил рассказ ученый. «Они закапывают яйца в горячий песок и охраняют их днем и ночью. Если к маленьким страусятам приближается хищник, то самка страуса отвлекает его, притворяясь раненой, а страус-отец уводит в безопасное место своих малышей».
«Говорят, что этих птиц не догонит даже лошадь!»
— разглядывая страусов, спросил Карандаш.
«Верно!» — кивнул географ. «Эта птица может бежать с огромной скоростью много часов подряд. Его толстые мускулистые ноги не знают усталости».
«Смотрите! Вот, наконец, и вода!»
— показал Карандаш на маленький родник.
«Так вот куда пробирались эти птицы!»
Художник с профессором присели на корточки рядом с огромными пернатыми и с удовольствием напились прохладной родниковой воды. Затем они наполнили фляги и отправились обратно в лагерь. А в это время, воспользовавшись тем, что все заняты своими делами, шпион Дырка отозвал в сторону своего друга, пирата Бульбуля.
«Послушай, Бульбуль, когда же, наконец, мы расправимся с этими негодяйщиками? Мне уже надоело прикидываться добреньким и хорошеньким. Может быть, мы нападем на них сейчас и свяжем поодиночке, пока они разбрелись в разные стороны?»
«Нам нужно еще немножко подождать», — ответил рыжебородый Бульбуль. «Сейчас мы с ними не справимся».
«Пожалуй, ты прав, их слишком много. Еще поколотят нас», —
согласился трусливый Дырка.
«У меня созрел гениальный план», — прошептал Бульбуль. Я знаю, что в Африке живут дикие племена пигмеев. Хорошо бы нам заманить Карандаша и его друзей к этим самым дикарям. Пусть они их съедят. Кроме Карандаша, мы его спрячем и улетим обратно на наш остров. Будем жить как короли. Мазилка будет рисовать нам все, что пожелаем. А мы будем только бездельничать и валять дурака.
«А вдруг эти людоеды нас самих съедят?» — трусливо прошептал шпион Дырка. «Если честно, самых страсть как боюсь», — признался разбойник и шмыгнул длинным носом.
«Небось, не съедят. Я с ним договорюсь», —
успокоил его толстый капитан Бульбуль.
«Главное — заманить их в руки дикарей, а там видно будет».
Тут пираты увидели, что уже вернулись с водой Карандаш и профессор Пыхтелкин. Разбойники сделали вид, что нюхают цветочки. Ребята лежали на теплом песке. Железный мастер Самоделкин сидел на поваленном дереве и с аппетитом ел какой-то фрукт.
«Смотрите, что я нашел!»
— указал он на небольшие плоды, лежащие на его коленях.
«Я не знаю, что это такое, но сорвал себе несколько штук. Они такие вкусные! Просто объедение!» «Я ничего подобного раньше не ел. Попробуйте!» «Вам должно понравиться», —
предложил железный человечек.
«Эти плоды называются манго», — пояснил профессор. «Вкусный и полезный фрукт. Местные жители его очень любят и с удовольствием едят».
«Профессор, посмотрите, какие я еще удивительные плоды сорвал. У этих плодов шкурка волосатая, а внутри они зеленые, как огурец», —
сказал Чижик.
«А это киви. Попробуйте, пальчики оближете. Нарвите побольше и тех, и других. Пусть все попробуют».
«Ой, что это такое?»
— спросил Прутик, показывая на какие-то странные мохнатые деревья, которые росли прямо перед ними.
«А-а-а!» — обрадовался Пыхтелкин. «Это знаменитые мохнатые деревья», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Их называют мохнатыми только потому, что они как будто укутаны в шубы из собственных листьев».
«Им что? Холодно?» — удивился Чижик.
«Нет, наоборот, им очень жарко», — ответил географ. «Вот они и спасаются от жары таким образом. В шубе из листьев им прохладнее, чем без нее», —
пояснил ученый.
«А какие здесь еще встречаются деревья?»
— спросил Чижик.
«Очень разные», — ответил ученый. «Например, рождественское дерево, хлебное дерево и железное дерево. А еще тут живет мухоглотательное растение и мыльная трава».
«Рождественское дерево?» — удивилась Настенька. «Это что, елка?»
«Нет, вовсе не елка», — засмеялся профессор. «Это растение получило свое название потому, что цветет один раз в год именно на Рождество. А еще на этом дереве растут удивительные золотые цветы, похожие на новогодние игрушки».
«Но тут можно встретить и другие удивительные растения. Сальное дерево и свистящее дерево», — вставил слово Самоделкин. «Свистящее дерево свистит каждый раз, когда начинает дуть сильный ветер. А все потому, что в коре этого дерева много маленьких дырочек, с помощью которых оно и свистит. Удивительно, правда?»
«Это точно», —
сказали удивленные ребята. Карандаш нарисовал вкусный ужин, и путешественники с аппетитом поели. Особенно старался Буль-Буль. Ему все время хотелось есть, ведь он был самый толстый.
Он все уплетал и уплетал вкусненькие жареные котлетки, которые нарисовал Карандаш, но ему все было мало.
А Дырка, по старой привычке, воровал со стола еду, на всякий случай, а вдруг его больше не будут кормить. Когда, наконец, все были сыты, Самоделкин и Карандаш начали строить шалаши для ночлега.
«А вы сами для себя стройте», — сердито повелел Самоделкин пиратам. «Тут для вас нянек нет, никто за вас работать не будет, бездельники».
Пираты нехотя взялись за работу. Они наломали веток и стали сооружать шалаш. Но у них ничего не получалось. Шалаш все время падал, падал и падал.
В конце концов Самоделкин пожалел разбойников и помог им.
«Ну, ладно, давайте ложиться спать»,
— сказал профессор Пыхтелкин.
— «Утром продолжим наше путешествие. Нас ждет загадочная и таинственная Африка.
Тут полно диких животных и ядовитых змей, и никто не знает, что нас ожидает впереди.
Но чем быстрее заснем, тем скорее узнаем,
— вставил Карандаш. И зевнув, тут же уснул. Вскоре заснули и все остальные. Черная ночь опустилась на лагерь пастухоплавателей. Глава 8. Перелет через непроходимые джунгли. Наступило утро. Отвязав воздушный шар, воздухоплаватели взмыли на нем высоко в небо и полетели дальше. Дикие тропические леса раскинулись внизу перед глазами путешественников. Самоделкин опустил шар чуть пониже, чтобы всем было удобно рассматривать африканские джунгли. Корзина воздушного шара плыла так низко, что время от времени верхушки деревьев даже царапали дно корзины. Забавные мартышки смело хватались за конец болтающейся веревки и, пролетев несколько метров, спрыгивали обратно, на верхушку дерева. Ребята, перегнувшись через борт, внимательно смотрели вниз. А пираты потихоньку таскали из корзины сладкие фрукты. Дырка от жадности так объелся бананами, что у него разболелся живот. Он лежал на дне корзины и тихонько скулил. Рыжебородый Буль-Буль сидел рядом и обдумывал, как им похитрее заманить Карандаша, Самоделкина и профессора с ребятами к людоедам.
«Самоделкин, а как мы называемся?»
— спросили ребята у своего железного учителя.
«Что значит «как»?» — не понял Самоделкин.
«Ну, например, люди, плывущие на корабле, называются мореплавателями. Те, кто летит в ракете в космос, зовутся космонавтами. Кто плавает на подводной лодке, зовутся подводниками»,
— пояснили ребята.
«А как называемся мы, путешествующие на воздушном шаре?»
«Всех путешественников, которые совершают перелеты на воздушных шарах, называют аэронавтами», — пояснил Самоделкин.
«Значит, мы тоже аэронавты?»
— с восхищением спросил Чижик.
«Конечно!» — улыбаясь, ответил Карандаш. — Вы самые настоящие аэронавты!
— Вот здорово!
— обрадовался Прутик.
— Семен Семенович, скажите, пожалуйста, а те, кто впервые летит над джунглями, не должны проходить боевое крещение?
— спросил Чижик у географа.
— Как это?
— не понял Семен Семенович.
— Но ведь когда мы пересекали экватор, вы нам сказали, что новички должны проходить как бы боевое крещение, и вы облили нас морской водой,
— напомнил Чижик ученому.
«А какое, по-твоему, может быть крещение для тех, кто впервые пролетает над джунглями?»
— удивился профессор.
«Я даже не знаю», — растерялся Чижик. «Может быть, их нужно бить кокосовым орехом по голове, чтобы ему это на всю жизнь запомнилось?»
— предложил мальчик.
«Нет», — засмеялся географ, — «это слишком жестоко».
«А я бы вас сейчас с удовольствием кокосовым орехом по голове шмякнул»,
— подумал злой Буль-Буль. «Всех по очереди!»
«Все же над землей лететь гораздо интереснее, чем над водой», — заметила Настенька. «Я отсюда, с высоты, уже столько разных животных интересных видела, прямо как в зоопарке. Только в зоопарке животные в клетках сидят, а тут они на воле бегают и прыгают».
«Им, наверное, в зоопарке лучше, чем здесь», — вслух подумал Прутик. «Там их кормят, поют, заботятся о них».
«Тебя бы в клетку посадить и кормить, поить тебе хорошо было бы?»
— спросил мальчика профессор. Мальчик задумался и замолчал. Ему вдруг стало очень жалко животных в зоопарке. Воздушный шар быстро летел над джунглями. Путешественники в полете пообедали жареной курочкой, которую для них нарисовал Карандаш.
Пираты опять лопали больше других, им все было мало.
На острове их так вкусно никто не кормил, и они с жадностью поедали все, что нарисовал художник. Никаких невероятных приключений и событий за этот полет не произошло. День заканчивался, и солнышко стало клониться к горизонту.
«Давайте остановимся на ночлег, а то уже стемнело, и пора ложиться спать», — предложил профессор Пыхтелкин.
Ребята облюбовали между деревьями небольшую полянку и указали на нее Самоделкину. Железный мастер плавно опустил туда воздушный шар. Привязав корзину к толстому дереву, ребята, учителя и пираты начали готовиться к ночлегу. На джунгли вновь постепенно опускалась черная тропическая ночь. Будто фонарики зажглись маленькие желтые звездочки. Выплыла огромная круглая луна. Небо было настолько прозрачным, что казалось, будто звезды и луна висят прямо над головой путешественников. С наступлением тропической ночи проснулись джунгли. Хищные звери вышли на охоту, а маленькие беззащитные зверьки попрятались в норы, чтобы не стать чьим-нибудь ужином.
«Нам необходимо разжечь возле лагеря несколько костров, чтобы хищники побоялись подойти слишком близко. Мы забрались уже довольно далеко, и здесь необходимо быть весьма осторожными», — заметил Семен Семенович.
Ребята натаскали сухого хвороста и разложили его так, чтобы горящие костры окружали спящих путешественников со всех сторон. Затем Карандаш и Самоделкин достали из корзины спальные мешки и положили их внутри огненного круга. Самоделкин поджег хворост, огонь ярко заполыхал вокруг спящих ребят. Кроме хищных зверей, которые боялись огня и близко к спящим не подходили, едкий дым отгонял от путешественников и разных кусачих насекомых. Через несколько минут пират Буль-Буль, убедившись, что все спят, на цыпочках подошел к шпиону дырки и разбудил его. Прижав к губам палец, пират отозвал длинноносого дырку в сторону, показывая, что им нужно поговорить. Когда разбойники отошли на приличное расстояние, Буль-Буль радостно произнес.
— Ты слышишь, где-то там, в чаще, раздаются глухие удары.
— Какие еще удары?
— не понял Дырка.
— А ты прислушайся,
— посоветовал ему толстый Буль-Буль. Дырка прислушался, и действительно его тонкий шпионский слух уловил какие-то странные удары. Бум-бум-бум-бум.
«Что это такое?»
— с ужасом спросил шпион Дырка.
«Неужели ты не понял, дубина?»
— захихикал Буль-Буль.
«Это же звук барабанов».
«А кто бьет в барабаны?»
— удивленно спросил Дырка.
«Это людоеды!»
— выпалил Буль-Буль.
«Как раз то, что нам нужно!» «Это тот самый случай, который я так давно поджидал!»
Радостно потер руки рыжебородый разбойник.
«А они нас не съедят?»
— испуганно пробормотал шпион Дырка.
«Не бойся, своих они не тронут»,
— успокоил его Буль-Буль.
«А разве мы свои?»
— пожал плечами Дырка.
«Конечно, ведь мы же злодеи, и они злодеи, раз людоеды. Сейчас же отправимся в деревню к этим дикарям и заманим их сюда. Скажем, что здесь и есть чем поживиться».
«Правильно!» — обрадовался Дырка. — Пусть они всех съедят, кроме нас и Карандаша. Его мы спрячем и вернемся на наш остров.
— Пошли! — кивнул пират Буль-Буль, и разбойники двинулись на звук барабанов. Им не терпелось расправиться с путешественниками. Глава 9. Неожиданная встреча с лесными дикарями. Под покровом ночной темноты сквозь непроходимые джунгли пробирались две зловещие тени — тонкая и толстая. Они принадлежали пиратам Буль-Булю и Дырке. Разбойники шли на звук барабанов, громыхающих в ночной тишине.
— Как бы нас эти дикие пигмеи самих на ужин не съели!
— с опаской в голосе сказал Дырка.
— Мне как-то страшновато немного.
— Не волнуйся. «Я с ними договорюсь», —
успокоил его Буль-Буль.
«А я и не боюсь, так, на всякий случай спросил»,
— дрожащим голосом ответил шпион Дырка. Вскоре разбойники увидели в темноте огоньки. Они дошли до деревни чернокожих людоедов. Посреди деревушки горел огромный костер. На нем что-то жарилось. Пигмеи прыгали вокруг костра и пели песни. В руках у дикарей было самое настоящее оружие. Копья, щиты, луки со стрелами и топорики. Тут и там на бамбуковом заборе можно было увидеть развешанные шкуры зверей и черепа диких бизонов. Буль-Буль выбежал на середину деревни и, подняв вверх обе толстенькие ручки, громко закричал.
— Я приветствую вас, дорогие собратья! Я и мой друг предлагаем вам свою дружбу! Мы такие же злодеи, как и вы! мы ваши друзья!»
«Да, мы вам свою дружбу предлагаем!»
Высовываясь из-за спины Бульбуля, прогнусавил Дырка.
«Только не ешьте нас, пожалуйста!»
У костра начался невообразимый шум и гам. Дикари запрыгали, начали что-то кричать, топать ногами и скакать возле пиратов.
«Что это они?»
— ужаснулся Дырка.
«Может, это совсем даже не людоеды?»
«А кто же они, по-твоему?»
— скривился Бульбуль.
«Может быть, они сумасшедшие?»
— испугался Дырка.
«Дикие племена сумасшедших пигмеев. Может быть, убежим, пока не поздно?»
«Нет, бежать никуда не будем»,
— отказался Бульбуль.
«Нам нужно, чтобы они схватили всех этих мерзавчиков, кроме Мазилки, конечно. А когда нам достанется карандаш, и у нас все будет, все, что мы пожелаем — сокровища, корабль, оружие и собственный остров в океане».
Бульбуль подошел к дикарям, стал размахивать руками и показывать в сторону воздушного шара. Он громко чавкал, гладил себе живот и показывал дикарям, что там много вкусной еды. Пират звал дикарей за собой. Посовещавшись, дикари пошли следом за Бульбулем.
— Отлично! — радовался Дырка. — Наш план сработал! Скоро Мазилка будет нашим, лишь бы только Самоделкин не проснулся раньше времени.
Но напрасно Дырка волновался. Пигмеи умели ходить под джунглем бесшумно, словно пантеры. Путешественники крепко спали и не слышали, и тем более не видели, как лагерь окружили какие-то черные тени. Дикари подкрались к спящим друзьям и, аккуратно приподняв их над землей на самодельных носилках из бамбука, понесли в сторону своей деревушки. Дикари были небольшого роста, но вид у них был угрожающий. Их темные лица были разукрашены белой краской, в руках копья, луки и стрелы. Вместо одежды на пигмеях был наряд из листьев и травы. Обуви у них тоже не было, все ходили босиком. Людоеды несли путешественников так осторожно, что никто из них не проснулся. Дикари вернулись обратно в свою деревню. Небольшие домики были сделаны из гибких прутьев, а внутри обтянуты шкурами разных животных. В центре каждого домика небольшой очаг, выложенный из камней. На нем дикари и готовили свою еду. В один из таких домиков дикари и принесли спящих друзей. Волшебного художника-пигмея тоже приволокли и положили рядом с другими. Хотя разбойники отчаянно махали руками и говорили, что карандаша трогать не нужно.
— Тьфу ты, ну ты, тысяча дохлых китов, мою рыжую бороду!
— разозлился Бульбуль.
Я же им велел не трогать Мазилку. А эти безмозглые обезьяны и его притащили. Теперь, если его съедят, то мы пропали. Не увидеть нам тогда ни корабля, ни сокровищ, как своих ушей.
— Прикинемся, как будто нас тоже похитили, —
предложил Дырка.
— Ложись вот тут, рядом на соломе,
— показал он Бульбуле.
— А утром мы чего-нибудь придумаем.
Разбойники тихонько легли рядом с Карандашом и его друзьями и уже через минуту сладко захрапели. Глава 10. Африканские пигмеи. Сквозь тонкие щели хижины по лицам спящих путешественников скользнули лучи яркого солнца. Первым проснулся Самоделкин. Железный человечек сладко потянулся и встал с лежанки, на которой провел ночь, и с удивлением посмотрел по сторонам.
— Ой, где это мы очутились?
— сам себе под нос тихо пробормотал железный человечек. Другой бы на его месте тут же поднял крик и шум, начал бы будить друзей, но Самоделкин был не такой. Он еще не совсем понял, где находится, но сразу сообразил, что проснулся совсем не там, где вчера уснул. Железный мастер огляделся по сторонам. Рядом спали его друзья, в углу храпели пираты. Самоделкин тихонько подошел к старичку-географу и, зажав ему рукой рот, толкнул в плечо. Профессор тут же вскочил на ноги, и если бы не Самоделкин, то, наверное, закричал бы от удивления. Железный мастер показал знаком, чтобы Семен Семенович говорил тихо.
— Что случилось? Где мы находимся?
засыпал Самоделкина вопросами ученый. «Я сам ничего не пойму», — прошептал в ответ храбрый железный человечек.
«Только что проснулся и увидел, что мы спим в какой-то хижине».
«Значит, нас похитили»,
— испуганно произнес Семен Семенович.
«Кто мог нас похитить? Зачем кому-то понадобилось нас похищать?» — нахмурился железный человечек.
«Нас могли похитить»,
— не договорил ученый и на цыпочках подкрался к щелке в стене и стал внимательно смотреть на то, что происходит снаружи. Вокруг домов стояли огромные деревянные столбы, на которых красовались страшные разноцветные маски. Неподалеку дымился ночной костер. Рядом с хижиной прогуливались дикари. В руках они держали оружие.
«Я, кажется, знаю, куда мы попали», — с ужасом продолжил профессор Пыхтелкин.
«Куда?»
— прошептал Самоделкин.
«Мы угодили в лапы африканских пигмеев», — ответил Семен Семенович. «Говорят, они очень кровожадные, могут нас съесть».
«Ой!»
— отшатнулся от него Самоделкин.
«А разве людей можно есть?»
«Видишь ли, Самоделочкин, давным-давно люди были весьма дикими, и когда им сильно хотелось есть, а никакой другой еды под рукой не было, то они ели друг друга», — пояснил ему географ.
«Но ведь вы сами сказали, что это было давным-давно, и я был уверен, что дикарей больше нет», — дрожащим голосом проговорил Самоделкин.
«К сожалению, кое-где они еще встречаются», — тяжело вздохнул профессор Пыхтелкин.
«Что же нам делать? Я не за себя волнуюсь, ведь я железный, об меня они только зубы обломают. Но мне страшно за ребятишек. Нам нужно срочно что-то придумать».
«Нужно немедленно бежать, пока за нами не пришли», — согласился географ. «Давай разбудим остальных, только сделаем это очень осторожно, чтобы ребят не испугались».
Профессор Пыхтелкин и Самоделкин начали будить Карандаша, разбойников и ребят. Когда все, наконец, проснулись, Самоделкин шепотом объяснил, в каком опасном положении они очутились. Пираты сделали вид, что ничего не знают.
«Так значит, мы в плену у настоящих людоедов!» — восхищенно произнес Прутик. «Вот здорово! Ничего хорошего я здесь не вижу!» — рассердился Карандаш. «Нам нужно немедленно бежать отсюда и найти наш воздушный шар, если только дикари не проткнули его своими копьями!» «А если даже и проткнули, разве ты не сможешь нарисовать новый?»
— удивилась Настенька.
«Для того, чтобы нарисовать такой большой предмет, как воздушный шар, мне нужно много места!»
— пояснил художник.
«Тот шар, на котором мы прилетели сюда, я рисовал на белой стене нашей школы. Здесь, среди джунглей, такой стены нет. Так что, если дикари испортили наш шар, придется удирать пешком».
«Смотрите, дикари идут в нашу сторону!» — воскликнул Чижик. «Сейчас кого-нибудь съедят из нас!»
— сказал мальчик и посмотрел на разбойников.
«Чур, только не за мной! Я невкусный!» — заверещал Дырка.
«Да сиди ты тихо, болван!» — прошипел ему на ухо Буль-Буль. «Нас-то они не тронут. Это наши друзья. Главное, чтобы они карандаша не съели. Оставили его нам».
Снаружи послышались шаги. К хижине кто-то шел. Испуганные путешественники прижались к стенкам хижины и с ужасом ожидали прихода людоедов. Через несколько секунд дверь их домика распахнулась, и в хижину вошли хозяева деревни. Увидев, что путники проснулись, они весело засмеялись и, поклонившись, стали трясти всем по очереди руки.
«Кэрла-мэрла-бэрла-фэр!»
улыбаясь, проговорили дикари.
«Тумырла папапырла!»
продолжали говорить на своем непонятном языке пигмеи. Ребята и Карандаш с Самоделкиным удивленно переглянулись. Они ничего не поняли из того, что говорили дикари. Только географ весело засмеялся и, вскочив на ноги, протянул руку самому огромному и сильному дикарю.
«Все в порядке!»
обрадовался Семен Семенович.
«Что в порядке?»
— не понял Карандаш.
— «Я изучал языки диких племен и понимаю, о чем они говорят», —
пояснил географ.
«И о чем они говорят?» — спросил Самоделкин. «Когда они собираются нас слопать? На завтрак или на обед?»
«Там ирла, кукавырла!»
— снова что-то прорычал рослый дикарь.
«Это дикари из племени Тумба-Юмба», — перевел географ. «Они вовсе не дикие, вот этот высокий их вождь», — продолжал пояснять Семен Семенович. «Они очень рады видеть у себя в гостях белых людей».
«А если они не людоеды, зачем же они нас похитили ночью, когда мы спали?»
— спросила Настенька. Географ перевел вопрос Настеньке вождю племени.
Вождь очень смутился и с улыбкой ответил. «Макырла, попупырла, фырла, бурла, шарыла». «Я не все слова, к сожалению, понимаю», — грустно сказал профессор. «Но смысл их речи таков. Дикари каким-то образом узнали, что рядом с их деревней спят знаменитые путешественники, а их племя очень гостеприимное. Вот они и решили пригласить нас к себе таким необычным способом. Ведь мы боялись, что мы откажемся от их приглашения».
«Ну, это совсем другое дело», — вставая, обрадовался Самоделкин. «В гости мы любим ходить, особенно когда нас не собираются съесть».
«Вот безмозглые обезьяны, тупоголовые бараны!» —
покраснев от злости, прошипел на ухо дырки взбешенный Буль-Буль.
«Я думал, что они их съедят, а дикари вместо этого в гости приглашают. Все дело нам испортили. Что теперь делать? Как захватить карандаша в плен?»
«Посмотрим, что дальше будет», —
тихо произнес шпион дырка.
«Кавырла, мусапырла, фуракырла», — сказал вождь. «Он сказал, что нас сейчас угостят завтраком»,
— перевел Семен Семенович. Вождь племени три раза хлопнул в ладоши, и тут же в хижину вошли молодые женщины с деревянными подносами. На каждом лежали бананы, ананасы, апельсины, манго, финики и какие-то еще мохнатые фрукты, которых путешественники раньше никогда не видели. В небольших глиняных кувшинчиках был налит сок, который пигмеи сами давили из плодов манго и киви.
«После всех переживаний так приятно вкусно позавтракать»,
— жуя банан, заметил Чижик.
«Очень милые люди эти людоеды»,
— радостно вставила Настенька.
«Тебе же сказали, что они никакие не людоеды, а такие же овощееды и фруктоеды, как и мы», —
протянул Прутик.
«Ну, раз уж нас пригласили в гости таким странным образом, то давайте денек погостим в их деревеньке», —
предложил всем Самоделкин.
«Мне, например, любопытно, как люди могут жить среди диких зверей, ядовитых змей и кусачих насекомых».
«Я сам хотел просить вас задержаться здесь хоть ненадолго, но боялся, что вы откажете», —
стесняясь, произнес географ.
«Для науки такое общение с дикарями чрезвычайно полезно. Все, что я здесь увижу и услышу, буду записывать в блокнот, а потом напишу про них книжку».
«Ну, тогда решено! Отложим наше путешествие. Я думаю, что горы от нас никуда не денутся!»
Весело заключил карандаш. Глава 11. Ночная охота на кокоду. Болотный козел и бородатая антилопа. Через полчаса Прутик, Чижик и Настенька уже весело бегали на перегонки с чернокожими мальчиками и девочками. Им было так хорошо и весело, что они не замечали никого и ничего. Маленькие дикари научили Прутика и Чижика стрелять стрелами из настоящего лука. В Африке, в диких племенах, детей учат охотиться с самого юного возраста. Поэтому ровесники Прутика и Чижика уже умели довольно метко стрелять из этого самодельного оружия. А Настенька подружилась с африканскими девочками. Новые подружки подарили ей бусы из зубов дикого медведя и научили своим играм. А еще чернокожие девочки заплели Настеньке африканские косички. Настенька же достала из кармана резинку и, натянув ее между двумя пальмами, показала, как у нее дома девочки умеют высоко прыгать. Новым подружкам это очень понравилось, и они с огромным удовольствием стали скакать, как дикие козочки.
— Самоделкин, подойди, пожалуйста, к нам!
— позвал друга волшебный художник.
— Что случилось?
— спросил Самоделкин. Возле небольшого костра сидели Карандаш, Семен Семенович и вождь племени Тумба-Юмба. Они обсуждали какой-то важный вопрос. Географ переводил разговор дикарей с Карандашом. Самоделкин сел рядом и прислушался к беседе.
«Сарамырла-бутыбырла, кувырла-дувырла-захлопырла», —
важно проговорил старейшина племени пигмеев.
«Старейшина говорит, что сегодня ночью у них состоится самый важный праздник», — начал переводить географ.
«Таракырла-пырла-мырла»,
— медленно покачивая головой и, важно, куря длинную трубку, продолжал вождь.
«Сегодня ночью над деревушкой взойдет полная луна. Для племени это знак, что начинается большая охота, и они приглашают гостей отправиться вместе с ними на охоту, то есть нас с вами».
«Наверное, мы согласимся, ведь это так интересно — поохотиться на диких зверей в джунглях», — обрадовался Самоделкин.
«Спросите у дикарей, какое оружие нужно взять на охоту?»
— спросил у географа Карандаш.
«У нас в корзине воздушного шара есть все необходимое для охоты».
«Не нужно никакого оружия», — замахал руками Пыхтелкин. «У дикарей свой старинный способ охоты. Так охотились их далекие предки, так охотятся и сейчас».
«Так значит, никакого оружия нам брать не надо?» —
переспросил Карандаш на всякий случай.
«А вдруг мы дикого медведя в лесу встретим, а у нас даже ружья нет?»
«Не волнуйтесь», — успокоил художника старичок-географ. — Сегодня ночью дикари будут охотиться на попугаев-кокаду.
— А, ну раз на птичек, тогда не страшно,
— решил Карандаш.
— Только вот интересно, как они будут охотиться на попугаев без ружья? Эти птицы, насколько я знаю, так быстро летают, что стрелой, а тем более копьем в них, попасть сложно.
— Об этом вы узнаете во время охоты, — сказал Семен Семенович. А пока что немного поспим. Все мужчины-охотники перед охотой спят, потому что нужно быть бодрым и не зевать по сторонам, а то сам станешь чьей-нибудь добычей.
— Послушайте, а как мы поступим с пиратами? Их мы возьмем на охоту или нет?
— спросил Карандаш у остальных.
— Давайте их позовем, а если они согласятся, то возьмем,
— ответил профессор Пыхтелкин. Самоделкин отправился в хижину, где все еще сидели и шептались пираты. Железный человечек принес им еды и сока.
«Мы отправляемся на охоту вместе с дикарями. Можете пойти вместе с нами, если не боитесь».
«Что-то нам неохота идти», — сонно пробормотал Буль-Буль. «Мы лучше поспим немножко. Но не забудьте нас разбудить, когда будете дичь жарить. От еды мы не отказываемся».
«Да-да, мне самый большой кусок оставьте», — попросил Дырка.
«Не хотите, как хотите», —
сказал Самоделкин и вышел из хижины. Немного перекусив, путешественники зашли в соседнюю хижину и уснули. Проснулись они только к вечеру, когда их пришли будить и сообщили, что пора собираться. Все хорошо выспались и чувствовали себя бодро.
«Ребята! Мы отправляемся на настоящее сафари!» —
сказал Карандаш.
«А что такое сафари?»
— удивленно спросили Прутик и Чижик.
«Мы первый раз слышим такое странное слово».
«Сафари — это охота на диких зверей», — объяснил ребятам географ. «Мы, конечно, будем охотиться не на диких зверей, а на диких птиц, но это все равно можно назвать сафари, птичье сафари».
Дети и женщины на охоту в Африке не ходят, только настоящие мужчины. Поэтому Настенька осталась дома. Чижик и Прутик очень гордились тем, что их взяли с собой как настоящих мужчин. Самоделкин прихватил небольшой фотоаппарат, чтобы снимать диких зверей. Небольшой отряд чернокожих охотников медленно пробирался сквозь густые заросли тропического леса. Дикари очень опытные охотники и в темноте видят не хуже любой кошки.
— Семен Семенович,
«А почему пигмеи все время смотрят под ноги?» — спросил Чижик.
«Потому что они читают по земле следы диких зверей», — пояснил мальчику географ.
«Это же не книга, чтобы читать!» — удивился Прутик.
«Что-то я ничего не вижу, никаких следов!» — наклонился к самой земле Самоделкин. «Одна трава да кочки!»
«То, что видят дикари, вы никогда не увидите», — засмеялся географ. «Они могут по едва заметному следу определить, что это за животное и в какую сторону оно пошло. А если повнимательнее присмотреться, то скажут точно, как давно зверь прошел по этой тропе».
«А что, неужели дикарям удается близко подойти к животным? Ведь у зверей такой чувствительный нос?» — спросил Чижик.
«Пигмеи хитрые. Они подкрадываются к животному против ветра. Тогда зверь не чует опасности и не убегает», — пояснил Семен Семенович.
«Ой!» — испуганно прошептал Чижик. «Там кто-то сидит!» — показал мальчик на кусты.
«Кто?»
— испуганно спросил Карандаш.
«Не знаю»,
— покачал головой мальчик.
«Я видел чью-то бороду в зарослях. Там какое-то бородатое чудовище прячется».
И тут путешественники увидели, что из зарослей вышло какое-то животное. Профессор Пыхтелкин засмеялся и сказал: «Не бойтесь, это водяной козел. Его так прозвали за то, что он неплохо плавает и даже ныряет. Он принадлежит к семейству антилоп».
«Так это козел или антилопа?» — запутался Самоделкин.
«Козел, но ближайший родственник антилопы», — ответил ученый. «У антилоп много родственников. Например, болотная антилопа или синяя антилопа, а еще есть лошадиная антилопа, самая злая из всех антилоп. Иногда здесь можно встретить и черную антилопу, пожалуй, самую красивую из всех африканских антилоп. Ее рога напоминают форму кривого восточного кинжала. Спина у нее черная, как смоль, блестящая, а брюхо, наоборот, белое».
«Антилопа — зверь совсем не страшный», — сказал Самоделкин. «Но вообще-то здесь полно хищников».
«Особенно ночью», —
тихо произнес Карандаш, осматриваясь по сторонам.
«Мне кажется, что за нами наблюдают сотни глаз».
«Тут водится земляной волк», — сказал Семен Семенович. «Его так прозвали за то, что его норы глубоко под землей. Это довольно опасный и хищный зверь. На охоту земляной волк выходит только ночью. Днем он сидит в своем подземном жилище и нос не высовывает».
Неожиданно один из дикарей показал знаком, чтобы все замолчали. Путешественники замерли в ожидании. Тишина вдруг заполнилась болтовней. Над деревьями показалась стая кокоду. Из-за ярко светившей луны птицы были хорошо видны. От их яркого оперения рябило в глазах. Птицы расселись на деревьях, продолжая трещать и громко переговариваться. Один из туземцев схватил какой-то непонятный предмет, выкрашенный в яркий красный цвет. Отделившись от своих товарищей, абсолютно бесшумно, не задевая ни одной ветки, ни одного камня и кустика, он начал пробираться к стае кокоду. Карандаш и его друзья, как завороженные, смотрели на это необычайное зрелище. Осторожно, словно тень, дикарь подкрался к птицам на достаточно близкое расстояние и в мгновение ока метнул в них свое непонятное оружие. Оно понеслось горизонтально земле всего в метре от травы и, пролетев так около метров десяти, вдруг резко метнулось вверх по направлению к стае. Сразив несколько птиц наповал, оружие описало дугу и упала прямо к ногам кидавшего охотника. Самоделкин, Карандаш и мальчики стояли с широко раскрытыми глазами. Такого в своей жизни они, конечно, не видели. И только старик-географ стоял и тихонечко усмехался.
— Что это за удивительное оружие?
— воскликнул Чижик.
— Это старинное оружие называется бумеранг, — пояснил Семен Семенович. Дикари используют его еще с незапамятных времен для охоты на птиц.
«Какая смешная и непонятная штуковина! И как она летает, непонятно! Сначала летела вдоль земли, а потом вдруг резко метнулась вверх. У нее что, моторчик есть?» —
— спросил Чижик. Карандаш поднял с земли бумеранг, и все с интересом начали разглядывать этот невиданный ранее предмет. Бумеранг выглядел загнутым куском твердого дерева. По форме он напоминал банан, только очень большой. Края были заострены.
«Про бумеранг мы, конечно, слышали, но никогда раньше не держали его в руках», — пояснил Карандаш.
«Так все же, почему он летает так странно, а потом еще и возвращается к охотнику?»
— вновь спросил Чижик.
«Все зависит от того, как бросить бумеранг», — пояснил географ. «Это целая наука, которая передается из поколения в поколение. Это их тайна», — промолвил Семен Семенович.
Туземцы собрали в плетеные сумки убитых птиц и отправились дальше. Они в эту ночь удачно поохотились. И через несколько часов сумками, полными добычи, развернулись в сторону лагеря.
«Я думал, что джунгли полны тигров, львов, да крокодилов», — на ходу рассуждал Чижик. «А тут, оказывается, только птички, козлы да бабочки. Хоть бы один волк зубастый попался, я бы его сразу уложил из лука».
«Лучше уж с ним не встречаться», — предостерег географ. «У хищников зубы крепче стали, а когти острее, чем любой нож».
Наши путешественники шли по узенькой тропинке позади чернокожих туземцев. Деревня была уже близко, и поэтому они немного расслабились, не так внимательно смотрели по сторонам, как раньше. Вдруг с огромного ветвистого дерева на них метнулась черная тень.
«Осторожно!» — крикнул географ.
Это был огромный гепард. Он прыгнул с ветки прямо на Прутика и Чижика, которые шли впереди Самоделкина. Ребята стояли как вкопанные, не в силах пошевелиться. Их сковал ужас. Все на секунду замерли. И только Самоделкин оттолкнулся на своих пружинистых ножках вверх и встретился в воздухе с грозным хищником. Раздался скрежет металла. Зверь пытался разорвать Самоделкина, но железный человечек не испугался грозного хищника. Гепард и Самоделкин одновременно упали на землю и начали бороться. Тут же на помощь отважному Самоделкину бросились дикари и Карандаш со стариком-географом. Хищника сразу же вонзилось несколько стрел. Выпустив из цепких лап Самоделкина, гепард начал бешено реветь от боли и рвать когтями землю. Нет ничего страшнее раненого зверя. Все в ужасе разбежались, кроме отважного вождя племени, который тут же подскочил к раненому зверю и одним взмахом руки вонзил в него копье. Хищник дернулся, зарычал и упал замертво. Над поляной раздался радостный крик. Это дикари ликовали, что убили такого грозного хищника, как гепард. Карандаш и мальчики подбежали к Самоделкину и помогли ему подняться с земли. Испуганные, заплаканные ребята нежно обняли Самоделкина и прижались к нему. Железный человечек погладил их по головкам и так же крепко обнял.
«Если бы не Самоделкин, Прутик и Чижик могли бы погибнуть!» — вздохнув, сказал Карандаш. «Спасибо тебе, мой железный настоящий друг! Ты снова выручаешь нас из беды! Что бы мы без тебя делали?»
Дикари взвалили тушу гепарда на плечи и пошли обратно в деревню. Глава 12. Жареные пауки и другие вкусности. Когда уставшие охотники наконец вернулись с добычей в лагерь, их уже ждали. В самом центре деревушки полыхал огромный костер. Чернокожие женщины нарядились в свои лучшие наряды и надели украшения из зубов и когтей диких животных. Дикари положили добычу рядом с костром и разошлись по хижинам, чтобы тоже нарядиться в праздничные одежды. Карандаш и Самоделкин пошли будить Настеньку, а профессор Пыхтелкин подошел к хижине, где спали разбойники. —
Вставайте, лентяи, а то все на свете проспите, — разбудил пиратов Семен Семенович.
— Что случилось? Уже утро наступило?
— протирая глаза, спросил сонный шпион Дырка. — Нет, на дворе еще ночь, просто мы с охоты вернулись, где с нами произошел ужасный, страшный случай, — начал сбивчиво рассказывать профессор Пыхтелкин.
Когда мы уже возвращались домой, на мальчиков напал гепард, и если бы не отважный Самоделкин, то Прутик и Чижик могли бы сегодня ночью погибнуть.
— Ничего себе!
— почесывая пятку, сказал Дырка.
— Хорошо, что мы на охоту с вами не пошли, а то бы этот хищник обязательно на меня бы прыгнул. Со мной всегда так происходит.
А я всех не раз предупреждал. Джунгли — это не шуточки. «Здесь полно всяких хищников»,
— добавил профессор.
«Ну ладно, вставайте, идите к костру. Начинается большой праздник, и всех будут угощать разными вкусностями».
Сказав это, географ вышел из хижины, а пираты расстроенно переглянулись между собой.
«Ну вот, опять не повезло. Если бы гепард слопал двух противных мальчишек, нам было бы куда проще разделаться с остальными»,
— протянул Буль-Буль.
«Ничего, наше время еще придет», — пролепетал Дырка. «Давай, поднимайся скорее, а то все самое вкусное без нас слопают».
Нервничал длинноносый шпион. Пираты выбежали из шалаша и направились в сторону огромного костра, что горел в самом центре пигмейской деревни. Одновременно с разбойниками из домиков вышли Карандаш, Самоделкин и все остальные. Возле костра уже собралось довольно много народа. Дикари пели, плясали и радовались удачной охоте. Барабанный бой наполнял звуками все вокруг, возвещая об удачной охоте. Вождь племени подошел к путешественникам, пожал руку Самоделкину и надел на шею железного человечка ожерелье из зубов убитого этой ночью гепарда.
«Ранирла юферла телевирла», — произнес важно вождь племени, и все присутствующие дикари громко закричали. «Вождь говорит, что вы сегодня поступили очень мужественно и не побоялись вступить в схватку с таким опасным противником, как гепард. Вождь дарит вам ожерелье из зубов хищника, а также шкуру убитого гепарда».
«Спасибо! Большое спасибо!» — обрадовался Самоделкин, принимая шкуру. «Вот здорово!»
Друзья расселись возле костра на толстом бревне, устланном мягкими шкурами. Рядом плюхнулись разбойники. Дырка жадно глазами зыркал по сторонам и ждал, когда же начнут подавать угощение.
— Семен Семенович, а почему дикари именно сегодня ночью устроили праздник? Что они отмечают? Они что, Новый год встречают?
— спросили мальчики.
— Наши дикари, да и многие другие племена, живущие в Африке, поклоняются Луне, как богине. Для нас это всего лишь небесное тело, а для дикарей — святыня, божество. По их поверьям, пока над головой светит луна, с племенем будет все в порядке. Им будет вести как во время охоты, так и во время войны, —
пояснил профессор Пыхтелкин.
— А дикари думают, что луна сама светит?
— удивился Самоделкин.
— Ведь любой школьник знает, что луна сама не светит. Она лишь отражает солнечный свет.
— Вот ерунда-то! По-вашему, луна зеркало, что ли, чтобы свет солнечный отражать?
— засмеялся Буль-Буль.
«А вы, неучи, лучше помалкивайте, раз ничего не знаете. Вам бы пойти поучиться в школу!»
— строго заметил Карандаш.
«Тю! Чё я в вашей школе не видел?»
— протянул Дырка.
«Сидишь за партой и слушаешь глупую болтовню учителя. Даже в окошко смотреть не разрешают. Скукота, да и только. Да и чему нас можно научить? Мы сами ученые».
«Мы умнее любого вашего учителя!»
— засмеялся Буль-Буль.
— В 100 000 раз умнее!
— А, ну их! — махнул рукой профессор.
— А почему все-таки дикари считают, что луна — это какое-то божество?
— снова спросил Чижик.
— Понимаешь, малыш, у каждого в жизни должна быть своя сказка, в которую он бы хотел верить. На свете грустно жить без сказки. Вот дикари придумали себе сказку, будто луна — божество. Им нравится в это верить. Ну так пусть верят.
— улыбнулся профессор.
«А почему у них богиня именно луна, а, допустим, не солнце?» — спросила Настенька. «Солнышко ведь больше луны и светит ярче».
«Дело в том, что в Африке солнышко слишком сильно печет. Иногда днем так жарко, что просто невозможно находиться на солнце. Люди прячутся от дневного зноя в хижины, а животные — по своим норам. И только ночью, когда жара спадает, животные и люди выходят на охоту.
но ночью очень темно и ничего не видно. В джунглях можно легко заблудиться или не заметить, как тебе подкрадется грозный хищник. Вроде гепарда. Дикарям сложно охотиться в полной темноте, но зато, когда выплывает луна, все прекрасно видно. Поэтому-то дикари считают луну своей богиней. Они думают, что луна специально выходит на небо, чтобы людям было легче охотиться. А сегодня полнолуние, вот дикари и радуются,
— пояснил профессор Пыхтелкин. Пока путешественники беседовали, дикари готовили праздничный ужин. Женщины племени суетились возле костра, что-то варили и жарили.
«Ух, как я проголодался!»
— потер живот Прутик.
«И от костра пахнет так вкусненько! Хозяева специально для нас приготовили много вкусных необычных блюд!»
— сообщил Карандаш.
«Ко мне подходил вождь племени и сказал, что нас угостят сегодня каким-то совсем необычным блюдом, рецепт приготовления которого, как они утверждают, знают только они одни!» На всем белом свете. И мы будем первыми чужестранцами, которые отведают его.
«Попросите дикарей, чтобы мне самый жирный кусок положили», — затараторил Дырка. «Я есть хочу, я готов приглотить что угодно, хоть жареного страуса».
«Или лучше жареного жирафа»,
— отозвался Буль-Буль.
«Я, наверное, один смог бы сейчас жираф проглотить».
Дикари положили на две специальные рогатины — большой деревянный вертел. На него было нанизано мясо убитого гепарда. Кроме того, дикари в специальных глиняных горшочках варили мясо попугаев. Туда добавляли множество душистых трав и корешков. Шпион Дырка бегал и от нетерпения совал свой длинный нос в горшки.
— Самоделкин, посмотри, мясо гепарда жарится на большом деревянном вертеле.
И хотя огонь достает до дерева, вертел не загорается,
— удивился Чижик.
Почему так происходит? Все дело в том, что мудрые дикари делают вертел для жарки мяса над костром из дерева баобаба.
Ну и что? — не понял Чижик.
А то, что баобаб не сгорит, даже если его бросить в костер, —
пояснил железный мастер.
Я и не знал, что на свете есть деревья, которые не горят, — поразился Прутик. Я думал, что горят любые деревья.
Вообще Африка настолько удивительная земля, что просто диву даешься. Здесь столько разных удивительных и необычных растений, животных и насекомых, что я до сих пор не перестаю удивляться, — заметил профессор Пыхтелкин.
— Профессор, расскажите нам об африканских растениях, пока ужин готовится,
— попросил Карандаш.
— Нам интересно.
— Ну, вон, к примеру, смотрите, прямо перед нами растет дерево, — показал географ. Это шоколадное дерево.
— На нем что, шоколадки растут?
— обрадовался Чижик.
— Побежали, нарвем.
— схватил он за рукав Прутика.
— Нет, садись, Чижик, на нем растут вовсе не шоколадки. Зато из его плодов делают напиток, который дома мы часто пьем за завтраком. Это какао,
— объяснил Семен Семенович.
— Еще в Африке растет железное дерево.
— Железное дерево?
— вытаращил глаза шпион Дырка.
— На нем что, сковородки растут или кастрюли?
Железным его прозвали только потому, что сколько топором его не руби и пилой не пили, все равно не срубишь и не перепилишь. Ствол его так крепок, как железо. А из этого дерева даже делают некоторые детали машин.
А вон там, чуть дальше, видите, возле нашей хижины. Растет смешное дерево. Это хлебное дерево.
Оно названо так не из-за того, что на нем растут булки и бублики, а лишь потому, что местные жители пекут из его плодов нечто похожее на хлеб. Готовят такие небольшие лепешки.
— Ничего себе дерево, на котором булки растут!
— усмехнулся Чижик.
— Вот это да!
Вон, видите, большие тяжелые плоды. Вот из них делают, как ты говоришь, булки. Плоды действительно очень тяжелые. Некоторые весят до 30 килограммов,
— рассказал профессор.
— А еще какие деревья здесь встречаются?
— спросила Настенька.
— Ну, например, каучуковое дерево,
— вспомнил географ.
— Из его сока делают резину. Если мячик из каучука сбросить с 5-го этажа, то он, ударившись о землю, подпрыгнет аж до 10-го этажа. Таких необычных деревьев, как в Африке, нигде больше не встретишь.
— Смотрите, опять лохматые деревья,
— показала рукой Настенька. — Не лохматые, а мохнатые, — поправил географ. — Но это не они, это пальмы. А мохнатыми они кажутся только потому, что от жары сбрасывают собственную кору. Кора висит лохмотьями, как старая одежда.
— Понятно, — сказал Самоделкин. — Африка — страна не только мохнатых, но и лохматых деревьев.
— А растения? Есть тут какие-нибудь удивительные растения?
— спросила Настенька. — Конечно, есть. Вот, например, рядом со мной растет странное растение, — указал профессор рукой на небольшой цветок. — Видите? Оно называется насекомоядным и питается насекомыми. Его еще называют мухоглотательным. Это растение издает приятный сладкий запах. Какая-нибудь муха летит мимо и, привлеченная запахом, садится на него. Оно хвать и не выпускает. Вот так-то, мои маленькие друзья.
Тут к путешественникам подошли дикари и положили перед ними на траву угощение.
«Мне побольше», —
сразу протянул руки шпион Дырка.
«А мне вон тот горшочек с вареными попугаями», —
толкнул Дырку в бок пират Буль-Буль.
«Я тоже проголодался».
«Не жадничайте! Каждому достанется!»
Сукаризный посмотрел на разбойников Карандаш.
«Самоделкин, передай мне, пожалуйста, вон тот спелый банан», — попросил Чижик.
«Ох, вкусно как! Попробуйте мясо гепарда, очень вкусно, особенно если закусывать апельсинами и манго»,
— предложил Прутик.
«Настенька, возьми кусочек»,
— протянул он девочке жареного мяса.
«А где же то необычное блюдо, которым нас обещали угостить?»
Давясь куском мяса, спросил шпион Дырка.
«Не волнуйся, принесут чуть позже. Вы еще это угощение не слопали»,
— успокоил пиратов Карандаш.
«Что у тебя там?»
— сунул свой длинный нос Дырка в глиняный горшок Буль-Буля.
«Вареные попугаи. Попробуй, не пожалеешь»,
— предложил рыжебородый пират другу.
«Как бы от жадности и обжорства у тебя живот не заболел», — усмехнулся Самоделкин, обращаясь к Дырке.
«Ничего, я привыкший»,
— ответил шпион Дырка. Когда все, наконец, было съедено и выпито, дикари торжественно поднесли своим гостям бамбуковые палочки. Они были еще горячими, и поэтому обжигали руки. Нетерпеливый Дырка схватил бамбуковую палочку первым и, конечно, тут же закричал, так как обжегся.
«Что это за палочки?»
— вертя в руках одну, спросил Чижик.
«Это бамбуковые палочки. Разломите их пополам и ешьте то, что лежит внутри»,
— предложил профессор Пыхтелкин. Карандаш и Самоделкин разломили свои палочки и помогли то же самое сделать ребятам. Пират Буль-Буль и шпион Дырка подскочили и схватили себе по три палочки каждый. Переломив бамбук на две половины, разбойники начали жадно лопать внутренности. Со всех сторон слышалось чавканье и причмокивание.
— Так это и есть обещанный сюрприз, который едят только здесь?
— спросил Прутик, уплетая.
— Ну, как вам нравится кушанье?
— вопросом на вопрос ответил профессор Пыхтелкин. Он почему-то хитро улыбался, глядя на своих друзей и пиратов.
— По-моему, очень даже вкусно, — ответил Самоделкин. «Я, пожалуй, попрошу вторую порцию хозяев».
«Думаю, что с непривычки много есть не нужно», — предостерег географ. «Это хотя и вкусное мясо, но весьма необычное для нас». «Он специально нас отговаривает, чтобы самому побольше досталось»,
— буркнул Буль-Буль.
«Точно, профессору самому охота, а у него всего лишь одна палочка»,
— закивал головой Дырка.
«А что это такое? Чье мясо?»
Доедая, поинтересовался Карандаш.
«Мне тоже понравилось. Нельзя ли у дикарей узнать рецепт такого необычного блюда?»
«Это мясо пауков. Любимое лакомство дикарей»,
— смеясь, ответил Семен Семенович. У путешественников и пиратов глаза наполнились ужасом и страхом, а у шпиона Дырки стали размером с блюдце. Буль-Буль вскочил и хотел было заорать, но у него от страха из глотки послышалось только какое-то хриплое шипение. Дырка замахал руками и замотал головой в разные стороны.
— Хватит шутить, профессор! — не верил своим ушам Самоделкин.
— Разве пауков едят?
— изумился Карандаш.
«Неужели это правда, и мы только что съели жареных пауков?»
— удивилась Настенька.
«Ну и что здесь такого? Вам же понравилось. Сами только что нахваливали и причмокивали от удовольствия, а теперь нос морщите, как будто мухоморов наелись»,
— засмеялся профессор.
«Фу, какая гадость!» — скривился шпион Дырка. «Я так и знал, что вы мне какую-нибудь пакость подсунете! А я еще из жадности 3 порции съел!»
«Лучше морских водорослей отведать, чем этих ползучих гадов!»
— поморщился рыжебородый пират Бульбуль.
«А я боюсь пауков!» — добавил Прутик. — Они такие страшные.
— Пауки совсем даже не страшные. Они милые, полезные и нужные насекомые. И если б не пауки, то неизвестно, что бы с нами было,
— ответил профессор Пыхтелкин.
— Как это?
— удивился Чижик.
— А вот как. Пауки поедают вредных насекомых, например, мух. Мух, как вы знаете, переносчики заразы. Некоторые пауки уничтожают на полях насекомых-вредителей. Один вид пауков люди даже специально разводят у себя в квартирах. Тех, что охотятся на тараканов. Этих пауков прозвали банановыми пауками. Вообще-то пауки очень прожорливые. За один день они съедают столько пищи, сколько весят все вместе взятые люди на земле, представляете?
Поднял указательный палец профессор.
И... «Как они охотятся? Расскажите нам, пожалуйста!»
— попросил за всех Чижик.
Большинство из них охотятся с помощью паутины. Пауки вырабатывают жидкость, которая на воздухе застывает и превращается в тоненькую ниточку. Такую тоненькую и незаметную, что ее почти не видно. И из этой нити пауки плетут паутину. Муха летит и запутывается в паутине. Тут ее паук и настигает. Он кусает муху, и та уже не в силах двигаться. Другие пауки плюются. Муха, оплеванная пауком, не может выбраться из этой вязкой жижи.
— Так, может быть, некоторые пауки опасны для человека?
— поежившись, спросила Настенька.
— Да, есть на земле 2 паука, которые могут укусить человека. И если вовремя не применить противоядие, «можно пострадать»,
— подтвердил географ.
«Но, несмотря на то, что они ядовитые, называются довольно смешно. Черная вдова и коричневый отшельник — это 2 самых опасных паука. Запомните их название».
«Вот это да!»
— протянул Прутик.
«А вы знаете, что пауки умеют предсказывать погоду?» «Если сразу после дождя паук плетет паутину, значит, долго будет стоять хорошая погода. Некоторые мои коллеги-ученые утверждают, что пауки любят слушать музыку. И вообще считается, что пауки приносят людям удачу»,
— закончил рассказ профессор Пыхтелкин.
«А как называются пауки, которых мы сегодня ели?»
— спросил Чижик.
«Этих пауков ученые называют макулята пятнистая. Их ловят и набивают ими бамбуковые палочки, а потом кладут на горячие угли. Когда палочка почернеет, это значит, что угощение готово. Дикари любят это лакомство. Не знаю, как вам, а мне лично оно даже понравилось. Пойду поблагодарю дикарей за столь вкусный ужин»,
— вставая, сказал географ.
«Передайте, что нам тоже все понравилось, а то еще обидятся»,
— крикнул вдогонку Самоделкин.
«Ну вот, наелись пауков. Теперь они будут у меня в животе ползать»,
— прокряхтел недовольно Бульбуль.
«Это уж точно. Я с самого начала знал, что дикарям нельзя доверять», —
прогнусавил Дырка.
«Сначала обманули нас, когда за людоедов себя выдавали. Теперь пауков подсунули».
«Ну ладно, пошли спать. Сегодня мы пережили много разных событий, и нужно хорошенько выспаться и отдохнуть. Завтра продолжим путешествие. Нас ждет самый сложный и самый опасный участок Африки. Это пустыня Сахара», — сказал, вставая, Самоделкин.
Глава 13. Перелет через знойную пустыню Сахару. Лучи утреннего солнца разбудили спящих путешественников. Первым, как всегда, вскочил Самоделкин и начал тормошить сонных друзей.
«Вставайте, Сони, хватит спать, пора дальше лететь!»
— бдил всех остальных Самоделкин. «А давайте улетим без пиратов!» — предложил Прутик.
«Пусть остаются в племени, а то они такие противные, все время чем-то недовольны. Надоело слушать, как они постоянно гундят и гундят».
«Нет, так поступать некрасиво!» — не согласился Карандаш. «Раз мы их взяли с собой, то придется терпеть до конца путешествия»,
— грустно вздохнул волшебный художник.
«Пойди разбуди их, Прутик», — попросил Самоделкин. «Скажи, чтобы одевались и завтракали, а то нам нужно лететь дальше».
Мальчик побежал в соседнюю хижину будить спящих пиратов, а профессор сходил к дикарям и попросил у них что-нибудь на завтрак. Когда, наконец, все поели, попили и попрощались с гостеприимными хозяевами, путешественники пошли искать свой воздушный шар. Через полчаса друзья нашли полянку, на которой они приземлились и оставили свой шар. Все по очереди залезли в корзину. Следом, кряхтя, забрались Буль-Буль с дыркой. Самоделкин отвязал веревку и включил приборчик на воздушном шаре. Слегка заполнив оболочку шара новым газом, а то старый понемножку улетучивался, путешественники снова оказались над джунглями. На высоте сильный ветер подхватил воздушный шар, и аэронавты полетели над мохнатыми деревьями со скоростью ветра. Вот они пронеслись над деревушкой дикарей. Ребята помахали им на прощание. Воздушный шар, будто легкое перышко, летел по воздуху. Солнце припекало все сильнее и сильнее, растительности на земле становилось все меньше и меньше, и постепенно она закончилась совсем. Под ногами у воздухоплавателей раскинулась огромная, безмолвная и великая пустыня Сахара. Куда бы ни бросили взгляд аэронавты, всюду были пески. Одни только желтые пески и больше ничего. Лишь изредка взгляд мог зацепиться за одинокое высохшее дерево.
«Ну вот, Чижик, ты хотел побывать в пустыне? Смотри, мы летим над одной из трех самых больших в мире пустынь, пустыней с Сахарой», — сказал весело Самоделкин.
«А кто из вас знает две другие крупнейшие пустыни на Земле?» — хитро спросил профессор Пыхтелкин.
«Я знаю, знаю!» — закричал Чижик. «Мы по географии проходили. Вторую пустыню называют Виктория, и она находится в Австралии. А третья пустыня — Атакама, и расположена она в Южной Америке»,
— вставила Настенька. «Молодцы, все правильно!» — похвалил ребят ученый-географ.
«Подумаешь, какие умные!»
— высунул язык противной дырка.
«Умные, по горшкам дежурные!»
«Правильно, нельзя быть такими умными!» — подхватил пират Буль-Буль. «Если все время учиться, то голова может не выдержать и лопнуть».
«Вы их не слушайте!» — насупил брови Самоделкин. «Они вот не захотели учиться, а теперь ничего делать не умеют».
«А, ну их!»
— отмахнулся от пиратов Карандаш.
«Вы мне лучше скажите, почему совсем не видно птиц и животных? Их что, здесь совсем нет?»
«Ну что вы, уважаемый Карандаш, в пустыне множество животных и насекомых. Просто днем слишком жарко. Солнце раскаляет песок до такой степени, что по нему невозможно передвигаться. Такое ощущение, что идешь не по песку, а по раскаленной сковородке. Поэтому животные и насекомые прячутся в прохладных норах и вылезают лишь ночью, когда песок остывает», — рассказал Семен Семенович.
«И какие животные здесь живут?» — задал вопрос Прутик.
«О, здесь обитают ящерицы, змеи, жуки, бабочки, мыши, антилопы. Очень много птиц. Даже крокодила можно встретить».
«Что, настоящего крокодила? Не может быть. Мы прекрасно знаем, что крокодилы живут около воды»,
— засомневался Чижик. «Нет, конечно, не такого крокодила, который живет возле рек и озер. Здесь обитают вараны. Это самая крупная ящерица пустыни, длиной более метра. Ее-то и прозвали крокодилом пустыни», — засмеялся дядя Сёма.
«А настоящих крокодилов здесь, значит, нет?»
— на всякий случай переспросил Чижик. «Еще 100 лет назад в Сахаре возле воды водились крокодилы. Но потом злые люди всех крокодилов поубивали, и теперь их в пустыне почти не осталось», — — грустно добавил Семен Семенович.
«А какое самое необычное животное можно встретить в Сахаре?» — спросил Самоделкин.
«Самое необычное и странное животное, обитающее в пустыне Сахара, — это ящерица-хамелеон. Она умеет в зависимости от ситуации менять свой цвет. Может по цвету сливаться с песком. А если захочет испугать противника, то явится красный», — рассказывал географ.
«Кажется, у нас подходят к концу запасы пресной воды»,
— с сожалением заметил карандаш.
«Мы забыли наполнить свежей водой бутылки, когда гостили у дикарей».
«Это очень плохо»,
— озабоченно сказал Семен Семенович. «Нет ничего хуже, чем остаться в пустыне без воды. Мы просто погибнем без воды».
«Да, пить хочется», —
облизываясь, пробормотал Чижик.
«Это неудивительно», — глядя на градусник, заметил Самоделкин. «За бортом нашего воздушного шара температура плюс 60 градусов. У меня ощущение, что мы находимся в жаровне».
«Неужели здесь постоянно такая температура? Наверное, в пустыне люди не живут», —
жмурясь на солнце, сказал Прутик.
«Да, в пустыне все время очень жарко, но люди ко всему привыкают. Живут же чукчи при температуре минус 50-60 градусов. Так почему же не жить и при плюс 50-60 градусов? Для тех, кто родился в пустыне, это нормально. Живут и не жалуются», — сказал Семен Семенович.
«Но должна же быть где-нибудь вода», — волновался Прутик. «А иначе что же делать?»
«Скажи, карандаш, а разве ты не можешь нарисовать воду?»
— удивился географ.
«Все что угодно, кроме воды. Ее просто невозможно нарисовать, она же не предмет»,
— огорченно произнес карандаш.
«Я пить хочу, я не могу без воды»,
— заныл шпион Дырка.
«А я похудею без воды»,
— застонал толстый Буль-Буль.
«Как вам не стыдно? Дети и те не плачут, терпят, а вы скулите, как маленькие», пристыдил пиратов самоделки.
«Ничего, я надеюсь, что рано или поздно мы встретим на пути какой-нибудь колодец. Заполним наши бутылки и напьемся свежей воды»,
— успокоил всех географ.
«Дядя Сёма, а расскажите нам, пожалуйста, какие растения можно встретить, пересекая пустыню?»
— попросила Настенька.
«Растениям, как и животным, здесь приходится несладко. Мало того, что летом здесь страшная жара, так зимой бывает холода до минус 30 градусов. Есть такие растения, которые живут только в прохладное время года, а остальное время пребывают в полусонном состоянии. Поэтому растениям здесь жить не сладко. Но, тем не менее, в пустыне обнаружили более 1000 различных растений»,
— начал рассказ Семен Семенович.
«А деревья в пустыне есть или только одни кустики?»
— спросила Настенька.
«Конечно, есть»,
— улыбнулся географ.
«Иногда встречаются пальмы. А иногда, пересекая пустыню, можно наткнуться на фисташковое дерево. Оно огромное и ветвистое, но интереснее всего, что ветви его растут не как у других деревьев, ввысь, а вширь. Поэтому утомленные путники так любят отдохнуть в тени фисташкового дерева».
«А на этом дереве растут хоть какие-нибудь плоды?»
— поинтересовался Прутик у географа.
«Да, на фисташковом дереве растут небольшие красные плоды, собранные в грозди, как виноград. На вкус они очень сочные и кислые. Эти плоды спасали многих людей от жажды, когда поблизости не было воды», —
вспомнил Семен Семенович.
«А если путник умирает не от жажды, а от голода?» — спросил Чижик. «Сможет ли он как-нибудь прокормиться, если еда, которую он захватил с собой в дорогу, уже закончилась, а ему еще идти и идти немалый путь через пустыню?»
«Да, безусловно, сможет», — ответил Семен Семенович. «Например, здесь можно встретить крошечные комочки. При малейшем дуновении ветерка они катятся по песку, как шарики. На вид комочки абсолютно сухие. Но если на них попадет немного воды, то они тут же разбухают и начинают расти. Вот эти самые комочки и едят люди, если ничего другого под рукой нет. И называются они пустынная манна».
«Ничего себе! Значит, по песку манная каша бегает? Ну и ну! Никогда бы не подумал, что даже в пустыне есть манная каша!»
— изумился Прутик.
«Я же вам говорил, что пустыня — это удивительное место. и очень красивая, — вздохнул географ. Когда-то давным-давно я со своими друзьями путешествовал по этой пустыне. Правда, не на воздушном шаре, а верхом на верблюдах. Это было очень интересное и довольно опасное путешествие.
— А почему же опасное? — не понял Чижик. — Что здесь опасного? Едешь себе по песочку, на солнышке загораешь.
— Во-первых, в Сахаре живут дикие племена. Во-вторых, львы. В-третьих, ядовитые змеи так и кишат под ногами. Все время необходимо быть начеку. А потом, вы знаете, что пустыню иногда сравнивают с морем? — спросил Семен Семенович.
— Почему именно с морем? — удивилась Настенька.
— Потому что, когда корабль плывет по морю, он не видит берегов. Если капитан точно не знает, в какую сторону ему плыть и где находится земля, то и корабль, и команда могут погибнуть. Точно так же и в пустыне. Когда караван отправляется в пустыню, то вся надежда на проводника. Если он собьется с пути и заблудится, то весь караван может погибнуть от жажды. Только проводник по каким-то особым приметам знает дорогу. В пустыне погибло немало людей. Когда я с группой однажды пересекал Сахару, то нас в пути застала песчаная буря. И только чудом мы не погибли и остались живы. — рассказал Семен Семенович.
— Смотрите, я вижу впереди деревья! — закричал неожиданно Карандаш. — Давайте спустимся и посмотрим, что это такое! — предложил волшебный художник.
— Начинаю спуск воздушного шара! — объявил Самоделкин, и аэронавты приготовились медленно спускаться вниз.
— Что это такое? — восхитился Чижик. — Прямо посреди пустыни райский сад! Или нам только кажется? Может быть, это мираж?
«Нет, не мираж, а самый настоящий оазис», — пояснил географ.
«А что такое оазис?» — спросил Прутик.
«Место, где можно в изобилии набрать воды и отдохнуть», — пояснил дядя Сёма.
«Тогда я предлагаю остановиться и передохнуть немного», — сказал Самоделкин. «Давайте заночуем здесь, а то уже темнеет. Ночью лететь мне не хочется. Можно легко сбиться с намеченного курса».
«Ура!»
— закричали радостно ребята, и как только корзина коснулась земли, выпрыгнули на твердую почву.
— Наконец-то водички попьем!
— кряхтя вылезал из корзины Буль-Буль.
— Чур я первый!
— вываливаясь следом, сказал шпион Дырка. И пираты, отпихивая друг друга, побежали искать воду. Глава 14. Встреча с маленькими обжорами. На ночное небо выплыла огромная серебряная луна. Рядом с ней, будто светлячки, высыпались маленькие звездочки. Высокие пальмы тихо шелестели огромными листьями и медленно покачивались от легкого дуновения ветерка. В самом центре оазиса воздухоплаватели нашли родник с водой.
«Ох, и вкусная водичка!»
— радостно брызгая кричал от восторга шпион Дырка.
«Может быть, нам здесь жить остаться? Все под рукой есть, на пальмах бананы с кокосами растут. Воды сколько хочешь, днем можно на песочке валяться!»
— размечтался длинноносый шпион.
«Тебе бы только на песочке валяться да бездельничать!» — усмехнулся Карандаш. — А кто за нас будет детишек учить?
— Ладно, давайте спать, только не дурно бы перед сном закусить, —
предложил профессор Пыхтелкин.
— Самоделкин, посвети мне чуть-чуть фонариком, и я пирожков с капустой и мясом нарисую,
— попросил художник. Пират Буль-Буль подошел к пальме и со всей силой ударил по ней плечом. Тут же к его ногам свалилось несколько спелых кокосовых орехов. Затем пират взял нож и, расковыряв их, разлил всем по чашкам кокосовое молоко. К этому времени волшебный художник закончил рисовать вкусные булочки и пирожки. Перекусив, путешественники улеглись спать прямо под пальмами. Ночь прошла спокойно. Все спали, как убитые. И только Дырка несколько раз вскакивал и бегал пить воду из колодца. Он никак не мог напиться всласть, все ему было мало. Когда шпион в пятый раз встал ночью, чтобы глотнуть воды, то споткнулся в темноте о чью-то ногу и грохнулся на землю.
«Тьфу ты! Кто это здесь мне подножки подставляет?» — разозлился Дырка.
«Это я!»
— раздался знакомый хрипловатый шепот.
«А, это вы, уважаемый капитан?» — обрадовался Дырка. «Тогда прошу прощения, я нечаянно зацепился за вашу ногу».
«Тсс!» — прижал палец к губам Буль-Буль.
«Говори тише, а то кто-нибудь проснется и услышит нас».
«Хорошо, я буду говорить очень тихо», — прошептал Дырка.
«Нам нужно посовещаться. К сожалению, наш план с людоедами сорвался. Дикари их не съели. Нам необходимо срочно придумать, что будем делать дальше. Мне ужасно надоело притворяться добреньким, но к тому же приходится выслушивать наставления этого железного чучела Самоделкина»,
— проговорил тихо Буль-Буль.
«А что же делать?»
— расстроился Дырка.
«Ты думаешь, мне они не надоели своими советами и нравоучениями?»
«Может быть, нам сейчас потихоньку перенести карандаша на воздушный шар и, пока все остальные спят, улететь отсюда?»
— предложил пират Буль-Буль.
«Одни без карандаша, они здесь погибнут».
«Как же мы можем улететь, когда не умеем управлять воздушным шаром?»
— прошептал в ответ Дырка.
«И потом, вдруг карандаш проснется и поднимет крик, тогда нас самих здесь оставят навсегда».
«Ладно, потерпим еще немного»,
— махнул рукой, засыпая Буль-Буль.
«Ничего не поделаешь, я еще что-нибудь придумаю».
Дырка лег рядом и тоже постепенно уснул. Ночь подходила к концу. Прекрасное солнечное утро и легкий свежий ветерок разбудили спящих путешественников. Перекусив немного свежими бананами, аэронавты решили продолжить путешествие. Самоделкин наполнил бутылки водой и уложил их в корзину. А ребята, Карандаш и профессор Пыхтелкин, последний раз поплескались в холодной водичке.
«Жалко, конечно, отсюда улетать, но не можем же мы остаться здесь навсегда!»
— вздохнул Карандаш, когда воздушный шар уже летел дальше.
«Надоела мне эта противная пустыня! Одни только змеи да суслики бегают по песку!»
Противным голосом заскрипел шпион Дырка.
«Надо же, какой сильный ветер подул!» — заметил с удивлением Самоделкин. «Если он не прекратится, то мы очень быстро пересечем пустыню».
«Да, посмотрите на землю. Там все больше и больше деревьев, и все меньше и меньше песка», —
сказал Семен Семенович. Растительность и в самом деле становилась богаче. Чаще, чем раньше, можно было увидеть животных и птиц. Ветер гнал воздушный шар с такой скоростью, что пустыня действительно довольно быстро закончилась, и внизу снова зазеленели тропические джунгли.
«Ох, как я соскучился по зелени!» — радостно засмеялся Прутик. «Так хочется побегать по травке, залезть на дерево».
«Вам что же, лететь надоело?» — спросил Самоделкин.
«Да, немножко надоело», —
вздохнула Настенька.
«Хочется походить по твердой земле».
«Путешествовать пешком совсем непросто»,
— заметил Семен Семенович Пыхтелкин.
«Мы пролетаем над непроходимыми густыми зарослями. Здесь даже тропинок нет. Чтобы пройти по таким зарослям, нужно постоянно разрубать сплетенные между собой лианы, травы, ветки деревьев».
«И, между прочим, там полно хищников, встреча с которыми не входит в наши планы»,
— с улыбкой сказал Карандаш.
«Кстати, время обеда»,
— глядя на часы, вспомнил Самоделкин.
«Давайте спустимся и перекусим»,
— предложил Железный Человечек.
«Поесть никогда не помешает»,
— обрадовался толстопузый пират Буль-Буль. Самоделкин переключил кнопочки в приборе, и огромный воздушный шар стал медленно спускаться вниз. Когда корзина коснулась земли, железный мастер крепко привязал ее к дереву. Карандаш, как всегда, нарисовал на дне корзины много разных вкусностей и разложил еду на скатерти, постелив ее на траве. Пообедав, Прутик, Настенька и Чижик начали носиться по поляне и играть в салочки. Ребята устали сидеть в корзине воздушного шара без движения, и побегать им было просто необходимо. На ветках деревьев сидели огромные белые попугаи и с удивлением смотрели на прыгающих детей. Мартышки качались на деревьях, кричали, размахивая руками и ногами. В тени дерева лежали сытые пираты. И только Карандаш Самоделкин и профессор Пыхтелкин занимались делами. Самоделкин возился с приборами воздушного шара, а географ собирал гербарий из разноцветных тропических растений.
«Не поймаешь ты меня!»
— кричала Настенька, убегая от Чижика. Девочка побежала вглубь леса.
«Сейчас мы тебя в два счета догоним!»
— весело закричал Прутик и побежал вслед за Чижиком догонять девочку.
«Эй, ребята, далеко не убегайте!» — крикнул вдогонку Карандаш,
но дети были уже далеко.
«Не поймайте, не поймайте!»
— дразнилась Настенька, бегая между банановых деревьев.
«Ага, попалась!»
— закричал Прутик, быстро настигая девочку.
«Вы ничего не слышите?» — вдруг насторожился Чижик.
«Кажется, какой-то шорох!» — прислушался Прутик.
«Да, я тоже слышу какой-то непонятный шелест!»
— согласилась Настенька.
«Только что-то не разберу, что за звук!»
«Побежали, позовем Карандаша или Самоделкина. Может быть, они поймут, что это за звук?» — предложил Чижик.
«Лучше профессора позвать. Он-то наверняка разберется», —
сказала Настенька. Ребята побежали обратно на поляну к воздушному шару.
«Семен Семенович, Самоделкин, Карандаш, бегите скорее с нами!»
— кричали взволнованно ребята.
«Что случилось?»
— с тревогой в голосе спросил Самоделкин.
«Чего вы так испугались?»
«Там какой-то хруст!»
Показывая в сторону деревьев, сообщил Прутик.
«Какой еще хруст?»
— удивился Карандаш.
«Мы сами толком не разобрали», —
пожал плечами Чижик.
«Но испугались и прибежали к вам»,
— добавил мальчик.
«Вы посмотрите на зверей!»
— воскликнул профессор.
«Что с ними происходит? Я такого раньше никогда не видел».
И действительно, происходило что-то непонятное. Через поляну, на которой остановились воздухоплаватели, бежали звери.
«Ничего себе!»
— почесал затылок Самоделкин.
«Вот это да!»
— широко раскрыл глаза Карандаш. Прямо из густых зарослей, мимо остолбеневших путешественников, бежало огромное стадо животных. Их было столько, и все такие разные, что было чему удивляться. Бежали жирафы, слоны, тигры, антилопы, гиены, волки. Ползли змеи и насекомые. Мартышки перепрыгивали с дерева на дерево с огромной скоростью.
— Я что-то не пойму, от кого эти звери бегут?
— с ужасом спросил Самоделкин.
— Каким должен быть страшным зверь, если даже слоны от него убегают?
— Может быть, какой-нибудь динозавр?
— подумала вслух Настенька.
«Какой еще динозавр? Они же миллионы лет назад вымерли!»
— отмахнулся Карандаш.
«Ну, может быть, один остался?»
— вставил Чижик.
«Нет, это не динозавр», — решил нахмурившись профессор.
«Так кто же этот ужасный зверь, от которого все другие в панике убегают?» — спросил Самоделкин.
«Я, кажется, догадываюсь», — ответил Семен Семенович. «Это муравей».
«Хватит шутить, профессор!» — улыбнулся Карандаш. «Кто же испугается маленького муравьишку? Кого он может так напугать?»
«Здесь живут муравьи, которые опаснее любого самого свирепого хищника. Они ползают под джунглем и все, что попадается им на пути, съедают. У этих насекомых мощные челюсти. Они идут цепочкой друг за другом и поедают на своем пути траву, цветы, насекомых, животных. Их миллионы и миллионы, и никому нет от них спасения»,
— рассказал Семен Семенович.
«Ну вот, я так и знал», — захныкал шпион Дырка. «Сейчас и меня съедят какие-то букашки-таракашки».
«А если на дерево залезть, они не достанут?» — спросил Чижик у профессора.
«Эти муравьи хитрые, они тоже залезут на дерево. Сначала один муравей хватает за задние ноги первого, следующий муравей хватает за задние ноги второго, и таким образом получается как бы живая веревка из муравьев. Эта живая веревка свешивается с дерева и раскачивается, пока ветер не перебросит ее на ветку соседнего дерева.
По такой живой цепочке с одного дерева на другое переползают несколько миллионов муравьев. Они уничтожают листья, молодые побеги, поедают яйца птиц и даже птенцов.
— А если на их пути встретится широкая речка, они остановятся? — спросил Прутик.
— Нет, даже речка не сможет их остановить. Если такое случится, они сплетаются в огромный клубок и скатываются в речку. И плывут таким образом, чтобы не задохнуться. Те муравьи, которые оказываются в нижней части клубка, переползают постепенно наверх, а верхние, наоборот, вниз. И так все время, пока плывут через речку. Поэтому они не тонут и не задыхаются,
— рассказал географ.
— Смотрите, смотрите! Они лезут со всех сторон!
— закричал перепуганный пират Бульбуль.
«По-моему, нам действительно пора удирать»,
— сказал профессор Пыхтелкин.
«А то как бы нас самих не слопали».
«Быстро все в корзину воздушного шара!» — скомандовал Самоделкин. «Карандаш, помоги забросить вещи в корзину!»
«Они нас окружают!»
— испуганно закричала Настенька. И действительно, со всех сторон к путешественникам подползали маленькие обжоры. Они хрустели челюстями, и все, что им попадалось на пути, тут же съедали.
«Караул! Грабят!
Убивают! Поедают!»
— кричали разбойники, лезли в корзину, отпихивая друг друга.
«Скорее прыгайте в корзину!»
— поторапливал ребят Самоделкин. Когда, наконец, все были вместе, Самоделкин начал отвязывать веревку, державшую воздушный шар. Именно в этот момент к воздушному шару устремились муравьи. Тысячи! Десятки тысяч муравьев, перебирая лапками, бежали к корзине, а Самоделкин все никак не мог отвязать веревку.
«Рубите веревку!»
— закричал Карандаш.
«Скорее, а то будет поздно!»
Профессор схватил топорик и одним взмахом руки перерубил веревку. Почувствовав свободу, воздушный шар взмыл высоко в небо и, подгоняемый ветром, полетел над джунглями. Глава 15. Гибель воздушного шара. Путешествие продолжается. Яркое солнышко светило прямо в глаза отважным воздухоплавателям, стремительно летящим под облаками. Белые кудрявые облака, словно барашки, бежали по небу совсем рядом с аэронавтами. У всех путешественников было прекрасное настроение.
«Судя по моей карте, мы находимся рядом с горами», — заметил Самоделкин.
«Позвольте мне взглянуть на вашу карту», — попросил географ у железного мастера. «Да, вы правы. Скоро мы достигнем цели нашего путешествия».
«Мне по горам нельзя ползать, у меня ножки слабенькие». —
захныкал шпион Дырка.
— А я слишком толстый, мне тяжело по скалам лазить.
Тут же подхватил пират Буль-Буль.
— Ну что ж, мы вас оставим внизу и пойдем без вас,
— согласился Карандаш.
— Только учтите, что именно в горах можно встретить еще больше интересного и необычного.
— Чего, например? — спросил Дырка. — Кроме колючек, пропастей и расщелин в горах ничего нет.
Говорят, что в прежние времена известные разбойники прятали в горных пещерах золото и драгоценности, награбленные у богатых купцов,
— сказал Семен Семенович.
— Что? — закричал Буль-Буль. — Там есть пещеры с золотом и драгоценностями?
— Вот это да!
— обрадовался Дырка.
— Тогда мы согласны. Тогда мы, конечно, с вами!
— тут же затараторил пират Буль-Буль.
«Вы же только что говорили, что ножки у вас слабенькие, и вы не можете идти!» — усмехнулся Самоделкин.
«Мы передумали, мы с вами хотим!» — захныкал Дырка.
«Ну, то-то же!»
— пригрозил пальцем Карандаш.
«Смотрите, я тоже вижу горы!»
— обрадовался Чижик.
«Ура! Ура! Ура!»
Хором закричали Карандаш, Самоделкин, географ и ребята. Неожиданно налетел сильный порыв ветра. Шар понесся к горам с еще большей скоростью.
«Самоделкин, нам нужно подняться как можно выше», — сказал профессор.
«Хорошо, я начинаю подъем», —
кивнул железный человечек и переключил на приборе управления главный рычаг. Воздушный шар стал подниматься вверх. Огромные великие горы стояли на пути воздухоплавателей. Облететь их было невозможно, слишком громадными они были. Воздушный шар летел теперь не только вперед, но и вверх.
«Ребята, вы представляете этим горам 600 миллионов лет?»
— с восхищением сказал географ.
«Это великие горы. Если залезть на самую высокую точку, то, наверное, можно увидеть нечто невероятное».
«Красиво как!»
— затаив дыхание, тихо сказала Настенька.
«Я такой красоты в жизни еще не видела. Однако становится опасно. Ветер поднимается!»
— заметил Карандаш.
«Нам нужно как можно выше подняться, а то еще ударимся о гору со всего размаха».
«Может быть, успеем»,
— задумчиво сказал Самоделкин.
«Нельзя ли ускорить подъем?» — тревожился профессор. «А то ветер действительно становится все сильнее и сильнее».
«Быстрее вряд ли получится»,
— расстроился Самоделкин.
«Что же делать? Наш воздушный шар со страшной скоростью летит на гору, а скала, к которой мы приближаемся, совершенно отвесная. Если ударимся, то разобьемся и полетим в пропасть!»
— закричал Самоделкин.
«Ну вот, я так и знал, что нам не нужно было связываться с этими мерзавчиками!»
— прошипел Дырка.
«Хотели ведь остаться на острове и ждать, когда они вернутся за нами на обратном пути. А теперь вот шмякнемся об горы и косточек не соберем!»
«Ну ничего, мы им отомстим, если живы будем»,
— прорычал Бульбуль. Но их слов никто не услышал. Все думали только о том, как бы спастись.
«Я, кажется, придумал!» — закричал Самоделкин. «Необходимо немедленно выкинуть за борт все ненужное. Тогда шар станет легче и будет быстрее подниматься вверх».
Профессор Карандаш и Самоделкин начали быстро-быстро выбрасывать за борт все снаряжение путешественников. Вниз полетели рюкзаки, посуда, инструменты Самоделкина, одеяла и подушки, фрукты и бутылки с водой. Короче, все, что можно было выбросить. Шар действительно поднялся немного выше, но и этого было явно недостаточно. Сильный ветер гнал воздушный шар прямо на отвесную стену.
— Самоделкин, придумай что-нибудь, иначе мы разобьемся!
— прокричал Карандаш железному другу. Тогда Самоделкин отцепил прибор управления и тоже выбросил его за борт корзины. Тут же воздушный шар сделал новый рывок вверх, и он оказался спасительным. Воздушный шар, едва не столкнувшись с отвесной стеной, перелетел ее, однако в самый последний момент все же зацепился краем корзины за выступ скалы, и корзина с воздухоплавателями грохнулась на ровную площадку. Шар тоже ударился во время падения о землю и лопнул.
«Бам! Бабах!»
— раздался взрыв, и рваные клочья материи полетели в разные стороны.
«Вот и приземлились!» — потирая шишку на голове, пробормотал Бульбуль. «Я так и знал, что это путешествие закончится синяками да шишками!»
«Все живы-здоровы?»
— оглядываясь взволнованно, спросил Карандаш.
«Никто не ушибся?»
«У меня синяк на коленке»,
— показал прутик.
«Сейчас я ее поглажу, и все пройдет», — сказал профессор Пыхтелкин.
«Да, мы еще легко отделались», — скрипя пружинками, радовался Самоделкин. «Если бы я не успел выбросить тяжеленный прибор, то мы могли бы разбиться о скалу».
«Настенька, ты сильно испугалась?»
— спросил Карандаш.
«А я сидела на дне корзины, зажмурившись, и мне было не страшно»,
— хлопая ресничками, сказала Настенька.
«Как же мы пойдем дальше, если все снаряжение выбросили за борт?»
— расстроенно проговорил географ.
«Ведь без компаса, теплых вещей и специальных ботинок можно просто погибнуть в горах».
«Мы выбросили за борт все, кроме моих волшебных красок!»
— хитро улыбаясь, ответил Карандаш.
«Я сейчас нарисую заново все, что нам необходимо для дальнейшего путешествия».
«Ну, тогда порядок»,
— обрадовался профессор Пыхтелкин.
«В первую очередь нарисуй, пожалуйста, три палатки и какую-нибудь еду», — посоветовал Самоделкин. «Потому что солнце уже садится за горизонт, и всем необходимо отдохнуть. А завтра утром
отправляемся исследовать горы.
Глава 16. Снежные вершины. Утро встретило путешественников прохладой. Близость снегов сказывалась на температуре воздуха. Здесь, на высоте, уже не было так жарко, как внизу. Путешественники спали в палатках, укрывшись теплыми одеялами, которые нарисовал карандаш.
«Ух!»
— поежился, проснувшись Чижик.
«Прохладно!»
«Да, горы — это вам не пустыня!»
— улыбнулся профессор.
«Вы уже проснулись?»
— спросил Самоделкин у мальчиков и профессора.
«Ну, тогда выходите, будем пить чай. Я чайник на костре вскипятил, а карандаш уже успел румяных булочек вам нарисовать».
«Брррр!» — выходя из палатки, вздрогнул Буль-Буль.
«Холодно как!»
— заскулил шпион Дырка, выбегая следом за рыжебородым пиратом.
«Вот, возьмите! Карандаш всем нарисовал теплые свитеры и куртки!»
— протянул вещи мастер самоделки.
«Давай, давай, поскорей!» — выхватил свитер пират Буль-Буль. «Вот невежа, хоть бы спасибо сказали!» —
отворачиваясь, пробормотал Самоделкин. Одевшись потеплее, ребята, учителя и пираты уселись завтракать. Самоделкин разлил чай в железные кружки, которые тоже нарисовал волшебный художник.
«Вот мы, наконец, и добрались до гор!»
— жуя теплую булку, сказал Прутик.
«Здесь так красиво!»
«Профессор, вы не могли бы рассказать что-нибудь ребятам о горах?»
— попросил географа Самоделкин.
— Хорошо,
— согласился Семен Семенович и, отставив в сторону кружку с чаем, начал свой рассказ.
Давным-давно, когда на Земле еще не было активной жизни, вся поверхность Земли была покрыта водой. Но постепенно вода отходила, ее становилось все меньше и меньше. Из воды начали проступать материки, острова, горы. Поэтому до сих пор, хотя прошло уже несколько миллионов лет, высоко в горах люди находят кусочки морских раковин, окаменевшие кости рыб.
«Ничего себе! Значит, там, где я сейчас сижу, когда это была морская вода?»
— воскликнул шпион Дырка.
«Да, здесь была вода и плавали морские рыбы», — подтвердил географ.
«Ни за что не поверю в эту ерунду»,
— замотал головой пират Буль-Буль.
«Неучи никогда ни во что не верят!»
— усмехнулся Карандаш.
«Альпинисты говорят, что красивее гор нет ничего на свете!»
— вставая, сказал Самоделкин.
«Ну, на сегодня хватит, пора отправляться в путь!»
Убирая посуду в рюкзак, засуетился Карандаш.
«А как же мы будем передвигаться в горах?»
— тут же спросил шпион Дырка.
«Пешкодралом!»
— ответил Чижик, усмехаясь.
«Тю!»
— сморщил нос Дырка.
«Ничего-ничего, пешком полезно ходить», — вставил Самоделкин. «Это развивает мускулатуру».
Огромные вершины раскинулись перед смелыми путешественниками. Они манили своей красотой и таинственностью. Снега пока еще не видно. Кое-где росли небольшие кустики и деревья, но их было совсем немного. Палатки путники решили оставить здесь, в лагере. Карандаш нарисовал каждому участнику экспедиции по отличной паре теплых ботинок. Надев на себя новенькие башмаки на толстой подошве и взяв рюкзаки, путники тронулись в экспедицию. Путешественники шли по небольшому горному склону. Подъем был довольно крутым. Путникам приходилось идти по маленькой тропинке, которая круто извивалась и петляла. Ровных площадок почти не встречалось, все время был подъем. Друзья шли цепочкой. Во главе профессор Пыхтелкин. Раньше он уже бывал в горах. Так в беспрерывном подъеме прошла первая половина дня. Постепенно, с непривычки, ребята стали все чаще и чаще спотыкаться, и географ решил сделать привал.
«Я предлагаю немного отдохнуть, а то дети устали от подъема», —
снимая с плеча рюкзак, проговорил географ.
«Ой, мамочки родные, у меня ноги отваливаются»,
— падая на землю, запричитал шпион Дырка.
«У меня ножки тоненькие, им вредно так много ходить».
«Что ж ты предлагаешь? Может, мы должны тебя на носилках тащить?»
— строго спросил Самоделкин.
«Я был бы не против», —
— оживился шпион Дырка.
«Как тебе не стыдно? Настенька девочка и то не хнычет!»
— пристыдил его Карандаш.
«Неплохо бы чего-нибудь пожевать!» — шлепаясь на землю, пропыхтел пират Буль-Буль. «А то у меня уже живот свело от голода!» — стал жаловаться толстобрюхий пират.
«Ладно, давайте пообедаем!»
— согласился Карандаш. Художник взял волшебные краски и стал рисовать обед.
«Пойду наберу воды», — сказал Самоделкин. «Когда мы шли сюда, вон за тем камнем я видел родничок».
«Мы с тобой!»
— вскакивая, закричали Прутик и Чижик. Каждый занялся своим делом. Географ пошел собирать хворост для костра, Карандаш рисовал обед, а Настенька ему помогала. Самоделкин с ребятами ушли за водой, и только пираты лежали на камнях кверху пузом и ничего не делали.
«Нет у меня больше никаких сил карабкаться по этим горам»,
— ныл Дырка.
«Ты же мне обещал, что мы избавимся от этих негодяйчиков и заставим Карандаша рисовать нам только то, что мы пожелаем»,
— ворчал шпион Дырка.
«Говори тише, чтоб нас никто не слышал»,
— предупредил его Буль-Буль.
«Мне самому давным-давно надоел таскаться повсюду за этими недоумками. Но пока что все мои планы срывались. Может быть, тут в горах нам удастся расправиться с ними».
«А как мы это сделаем?»
— спросил шепотом Дырка.
«Пока еще не знаю, но что-нибудь обязательно придумаю»,
— прокряхтел Буль-Буль.
«Ну вот, наконец, все готово!»
— сказал Карандаш, поднося обед.
«Давайте пообедаем!»
— позвал он друзей.
«Ох, как есть охота!»
— обрадовался Прутик.
«Мы так долго шли, что с непривычки и устали, и очень проголодались».
«Смотрите!»
— показал Чижик.
«Там летит какая-то огромная птица!»
Путешественники задрали вверх головы и увидели большущую красивую птицу, которая медленно парила прямо над ними и внимательно следила за путниками.
«Так это же орел!» — обрадовался географ. «Вы только посмотрите на него, какой красавец! Между прочим, да будет вам известно, у орла отличное зрение. Эта птица с огромной высоты видит самые мелкие предметы, лежащие на земле».
«А где живут орлы? Чем они питаются?»
— спросил у географа Прутик.
«Живут они очень высоко»,
— ответил профессор.
«И, как правило, вьют свои гнезда на высоких и недоступных скалах, сооружая их из веток. Иногда орлиные гнезда достигают 8 метров в ширину и 3-4 метров в высоту».
«А питаются они чем?»
— спросила Настенька.
«Орлы, хищники, охотятся на животных, например, на горных баранов. Крупный орел стремительно падает с большой высоты на барана, хватает его своими цепкими лапами и взлетает вместе с ним, а потом сбрасывает его с высоты. Когда баран разобьется, его съедают»,
— рассказал профессор.
«А нас он не укусит?»
— струсил Дырка.
— «Может быть, в него камнем запустить?»
— предложил трусливый шпион.
— «Не бойся, не тронет!»
— успокоил Карандаш.
— «Ну что, поели?» — спросил Самоделкин. — «Отдохнули немножко. Пора в путь».
Собрав рюкзаки, путешественники снова отправились в дорогу. Чем выше поднимались путники, тем прохладнее становилось. Чувствовалась близость снежных вершин.
— «Ребята, посмотрите налево!»
— заулыбался Самоделкин.
— «Ой, а кто это такие?»
— спросила Настенька.
— «Это те самые горные бараны, на которых охотятся орлы»,
— ответил Семен Семенович.
— «Они очень ловкие. Вы только посмотрите, как смело они скачут по горам».
— «Вот это да!»
— удивился Прутик.
— «Прыгают и совсем не боятся упасть».
— «Конечно, не боятся. Они же с самого рождения здесь»,
— сказал Самоделкин.
«Вы только оглянитесь, как здесь хорошо!» — глубоко вздохнул Семен Семенович. «Какой здесь чудный горный воздух! Между прочим, люди, живущие в горах, самые здоровые, и среди них много долгожителей. А все потому, что в горах особый воздух. И, кроме того, разные горные источники, в которых вкусная и полезная вода».
«Да ну эти горы!»
— поежился шпион Дырка.
— «Холодно, кругом только голые скалы и камни».
— «Какие же вы глупые!»
— посетовала Настенька.
«Мне вас жалко. Вы не можете даже понять, какая красота нас окружает».
«А кто так обзывается, тут сам так называется»,
— высунул язык длинноносый шпион Дырка.
«Смотрите, снег!»
— радостно закричал Чижик.
«Ура, ура, снег!»
— запрыгал от радости Прутик. Мальчики побросали свои рюкзаки и побежали играть. Они хватали снег и, слепив из него снежки, бросали друг в друга. «Надо же, действительно снег!» — улыбнулся Самоделкин. «Как удивительно видеть снег летом!»
«На горных вершинах снег лежит круглый год», — пояснил географ. «Только снега нам и не хватало», — заворчал пират Буль-Буль. «Вот теперь придется по снегу шлепать, в сугробах вязнуть».
«Так я и знал. Теперь точно простужусь»,
— заныл Дырка.
«Не волнуйся, не простудишься»,
— сказал Карандаш. «А как же мы пойдем дальше?» — заволновался Самоделкин.
«Ведь снег действительно очень глубокий, и будет невозможно продвигаться дальше пешком».
«А мы дальше не пойдем. Мы поедем»,
— улыбаясь, ответил профессор Пыхтелкин.
«Как поедем? На чем?» — не понял Самоделкин.
«На лыжах», — засмеялся географ.
«Правильно! Сейчас я всем нарисую новенькие деревянные лыжи, и мы поедем на лыжах!»
— обрадовался Карандаш.
«Только, уважаемый Карандаш, лыжи нужно рисовать не обычные, узенькие, а наоборот, широкие», — пояснил географ художнику. «Иначе здесь невозможно будет продвигаться».
«Хорошо, я пойду вон к тем камням и буду рисовать всем лыжи, палки и лыжные ботинки»,
— сказал волшебный художник. Скоро все было нарисовано, и рядом с Карандашом стояли 8 пар лыж, палок и лыжных ботинок.
«Все готово», — сообщил он. «Берите лыжи и надевайте. Только смотрите, ничего не перепутайте, а то наденете разные лыжи и не сможете ехать».
Когда все снаряжение было надето, путешественники тронулись в путь. Размахивая палками в разные стороны, лыжники весело катились по белоснежному хрустящему снегу.
«А я дома буду перед мальчишками хвастаться, что был в Африке и катался там на лыжах!»
— радостно прокричал на ходу Чижик.
«Так тебе и поверят, что ты в Африке на лыжах разъезжал!» — засмеялась Настенька.
«Ой, мамочки, я сейчас шлепнусь прямо в снег!»
— кричал шпион Дырка, спускаясь на своих лыжах с небольшой горки.
«Караул! Я падаю!»
— визжал шпион, но на него никто не обращал внимания.
«Как оказывается здорово кататься на лыжах!»
— радовался Самоделкин, быстро передвигая ногами.
«Мы раньше ни разу не катались!»
— оправдывался Карандаш, несмело продвигаясь вперед.
«Но, кажется, у нас получается!»
«А мне доводилось походить на лыжах!»
— улыбнулся профессор Пыхтелкин.
— 2 года назад мы с экспедицией были на Северном полюсе. Там, где не могли пройти ни оленьи, ни собачьи упряжки, нам приходилось идти на лыжах.
Лыжники весело болтали, шутили, смеялись, и только неуклюжий Буль-Буль молча пыхтел и медленно шел вперед. Толстый живот мешал ему ровно стоять на лыжах. День медленно подходил к концу. Благодаря тому, что путешественники передвигались на лыжах, они шли пешком. До вершины горы осталось совсем немного. Солнышко закатилось за гору, и наступил вечер. На небе зажглись звездочки, и выплыла круглая луна.
«Пора делать привал»,
— отстегивая лыжи, сказал Самоделкин.
«А мне так понравилось идти на лыжах»,
— с сожалением протянул Прутик.
«Ничего, завтра еще долгая дорога!»
— успокоил его Карандаш.
«Карандаш, нужно вновь нарисовать 3 палатки и что-нибудь к ужину», — попросил профессор.
«Хорошо, я все нарисую. Пусть только Самоделкин посветит фонариком, а то совсем темно стало»,
— сказал художник.
«Пойдем вон к той скале»,
— позвал Самоделкин, беря в руки походный фонарик.
«Там удобнее будет рисовать».
«А вы, ребята, и вы, Дырка с Буль-Булем, помогите мне собрать хворост для костра»,
— попросил Семен Семенович. Когда разбойники отошли на приличное расстояние, пират Буль-Буль прохрипел сиплым голосом.
«Ух, как же мне все надоело! Я сегодня еле дошел до привала. Мне так тяжело ходить, у меня ведь толстый живот!»
А у меня ножки тоненькие, они от тяжести сгибаются, и лыжи в разные стороны разъезжаются,
— прогнусавил Дырка.
— Все, нам пора с ними разделаться,
— прохрипел Буль-Буль.
— Я больше не выдержу езды на этих дурацких деревяшках. Мы схватим Карандаша, и он нарисует нам санки, а остальных, этого ученого Копченого, железного чурбана Самоделкина-Недоделкина и маленьких непослушных детей запряжем, как лошадей, в сани, и пусть тащат нас по снегу. А сами будем только погонять их плеточкой и пряньки медовые кушать, которые Карандаш тоже нам нарисует.
— Здорово придумано!
— обрадовался Дырка.
— Только как же с ними справиться? Их ведь много, а нас мало.
— Сегодня ночью, когда все уснут, мы с тобой набросимся на них и свяжем. Ночь-то они сонные, с ними легко справиться,
— ответил Буль-Буль.
— А где мы возьмем веревку? — спросил Дырка. — У нас же нет веревки.
— Я видел в рюкзаке у Самоделкина большой толстый моток. Мы его ночью украдем и разрежем на несколько частей так, чтобы каждого из них можно было крепко связать.
Хитро улыбнулся пират Буль-Буль. Пираты перемигнулись и радостно потерли руки. Вдруг раздался удивленный крик Самоделкина.
«Идите скорее сюда, посмотрите, что я нашел!»
Встревоженные криком к Самоделкину бросились все сразу. Даже разбойники не выдержали и побежали посмотреть, что случилось с железным человечком. «Что? Что случилось?» — наперебой спрашивали ребята и профессор. То, что увидели изумленные путешественники, могло поразить кого угодно. На снегу виднелись четкие следы человеческих ног.
«Ничего себе! Кто же это бегает босиком по снегу?»
— удивилась Настенька.
«Вы только посмотрите! Какой огромный след! У человека такого огромного следа быть не может!»
— почесал затылок Карандаш.
«А как он сюда забрался?» — спросил Чижик. «Мы ведь сейчас очень высоко в горах. Я думал, кроме нас здесь никого быть не может».
«Да, непонятно»,
— согласился Самоделкин.
«Профессор, а как вы думаете, чей это след?»
— спросил железный человечек.
«Мне кажется, я догадываюсь»,
— задумчиво произнес Семен Семенович.
«Чей?»
«Это след снежного человека».
«Да ну!»
— не поверил своим ушам Самоделкин.
«А кто это?»
— удивленно спросили ребята.
«Ученые думают, что снежный человек — это первобытный человек, который не сумел развиться в нормального человека и до сих пор живет в этих горах. Их еще называют пещерными людьми. Они огромного роста и очень сильные, гораздо сильнее, чем люди», — пояснил профессор.
«Ну вот, только первобытных людей нам не хватало»,
— перетрусил шпион Дырка.
«Мало нам дикарей».
«А я думал, что это фантазии, когда читал про снежных людей»,
— сказал Самоделкин.
«Вообще-то прямых доказательств того, что снежные люди существуют, у ученых пока нет»,
— ответил профессор.
«Многие альпинисты и ученые находили точно такие же следы, как и мы. Но живьем их пока никто не видел».
«А почему их обычные люди не видели?»
— спросила Настенька.
«Пещерные люди не любят встречаться с любопытными. Обычно они прячутся в скалах, если обнаружат следы человека»,
— пояснил профессор.
«Значит, мы их тоже не увидим»,
— обрадовался Буль-Буль.
«Мне бы хотелось на них посмотреть», — добавил профессор Пыхтелкин. «Это может оказаться весьма полезным для науки».
«Ладно, давайте ложиться спать», — зевнул Самоделкин. «А то уже совсем темно».
«Хорошо, только давайте перекусим перед сном»,
— предложил Карандаш.
— Я вот тут каждому по паре бутербродов нарисовал, так что берите, ешьте.
— Мне дайте самый большой бутерброд,
— растолкал всех рыжебородый Буль-Буль.
— Я самый голодный.
Когда костер заполыхал, согревая своим теплом стоящие рядом палатки, все отправились спать. Буль-Буль толкнул локтем Дырку и тихо сказал ему в самое ухо.
— Ночью я тебя разбужу. Будем действовать, как договорились.
Дырка кивнул головой и, уткнувшись в подушку, сладко захрапел. спали и все остальные путешественники. На лагерь легла черная ночь, и только мягкий лунный свет стелился по белому снегу. Глава 17. В плену у снежного человека. Почти у самой вершины горы стояли три маленькие палатки со спящими путешественниками. Им снились неизведанные дали, горные вершины и нераскрытые тайны.
«Просыпайся!»
— тряс за плечо шпиона Дырку его друг пират Бульбуль.
«Пора браться за дело!»
«А?»
— вскрикнул, просыпаясь, длинноносый шпион. Заворочился во сне профессор Пыхтелкин, который спал в одной палатке с пиратами.
«Тихо ты, дубинастая розовая!»
— заткнул рот Дырки пират Бульбуль.
«Разбудишь всех своим криком раньше времени!»
«Что случилось?»
— протирая глаза, спросил шпион Дырка.
«Ты что, забыл, что ли? Нам пора браться за дело. Мы должны сегодня ночью разделаться с нашими врагами и захватить в плен Карандаша».
«Сейчас я только оденусь»,
— прошептал Дырка.
«Давай быстрее, я жду тебя на улице»,
— приказал Бульбуль и вышел из палатки. Шпион Дырка натянул на себя штаны, куртку, ботинки и вынырнул следом за другом.
«Скорей! Сначала необходимо стащить у Самоделкина из рюкзака веревку. Затем мы разрежем ее на несколько частей и свяжем всех по очереди»,
— повторил в темноте рыжебородый пират. Разбойники шли тихо, стараясь не хрустеть снегом. Они направлялись к палатке, где спали Карандаш и Самоделкин. Подкравшись, залезли внутрь. Шпион Дырка прислушался.
«Спят!»
— кивнул он в сторону Карандаша и Самоделкина. Бульбуль подкрался к рюкзаку Самоделкина и, тихонько приподняв его, надел себе на плечо.
«Спите, спите, голубчики, скоро вы у нас попляшете!»
— подумал шпион Дырка.
«Скоро вы у нас по-другому запоете!»
Разбойники выскочили из палатки.
«Пойдем вон за тот большой камень, там и разрежем веревку»,
— предложил Бульбуль.
«Тут в рюкзаке есть и ножик».
Пираты побежали за камень и, спрятавшись там, стали резать веревку. А в это время к их лагерю направлялись какие-то громадные тени. Это и были снежные люди. Их было 8. Все огромного роста. Тела их покрывала густая рыжая шерсть. крикнул вожак, и пещерные люди бросились в сторону спящих путешественников. Они врывались с грохотом и треском в палатки, хватали всех, кто им попадался под руку.
«Спасите!» —
кричал Чижик.
«На помощь!»
— вопил Прутик.
«Кто это? Что это такое?»
Ничего не разобрав, с просонок кричал и вырывался Самоделкин. Снежные люди схватили друзей в охапку и потащили куда-то наверх.
«Помогите!»
— кричала и вырывалась Настенька. Но снежные люди были намного крупнее и сильнее. Они крепко держали в мохнатых лапах ребят, профессора, Карандаша и Самоделкина.
«Ведите себя спокойно!»
— выкрикнул профессор Пыхтелкин.
«Тогда они нам ничего плохого не сделают».
«Куда они нас тащат?»
«Не знаю, но сейчас увидим»,
— почти спокойно ответил Самоделкин. Снежные люди шли по снегу, сворачивая то вправо, то влево, таща на себе обессилевших путешественников. Наконец они дошли до огромной пещеры. Это и было их жилище. Снежные люди затащили внутрь упирающихся друзей, затем связали пленников какими-то старыми прутьями и, положив на землю, вышли из пещеры.
«Ну вот, а вы говорили, что они на людей не нападают!»
— негодуя заявил профессору Самоделкин.
«Это поразительно!»
— радостно ответил географ.
«Я первый в мире ученый, который так близко видел снежных людей».
«И первый из ученых, который попался этим пещерным людям в плен!»
— усмехнулся Карандаш.
«Неизвестно, что они с нами сделают теперь».
«Вы очень сильно напуганы.
— спросил Самоделкин у лежащих рядом ребят.
«Я сначала ничего не понял», — спокойно ответил Прутик. «А когда окончательно проснулся, то стал врываться и кричать, но это не помогло».
«А я поначалу решил, что мне все снится», — ответил Чижик.
«Вырываясь, я даже укусила снежного человека, который тащил меня за руку, но он и внимания не обратил»,
— вставила Настенька.
«Ничего, мы обязательно что-нибудь придумаем», — успокоил всех Самоделкин.
«А где же пираты? Неужели им удалось спастись? Карандаш, постарайся перевернуться и нарисовать на стене нож», — попросил Самоделкин. «Я попытаюсь им разрезать наши путы».
Волшебный художник как-то умудрился и нарисовал на стенке пещеры ножек.
«Готово!»
— сказал Карандаш.
«Попробуй теперь разрезать!»
«Сейчас!»
— ответил Самоделкин и, взяв связанными руками перочинный ножик, разрезал путы сначала на себе, а потом помог развязаться и Карандашу.
«А вдруг пещерные люди вернутся и увидят, что мы развязались?» — сказал Самоделкин. «Они сразу догадаются, что у нас есть ножик».
«Я не думаю, что они такие сообразительные», — засомневался профессор Пыхтелкин.
«Но лучше не рисковать», — ответил Самоделкин. «Я, кажется, придумал. Карандаш, нарисуй маленький передатчик. Я подам сигнал бедствия, и тогда за нами обязательно прилетит спасательный самолет».
«Отличная идея!»
— обрадовался волшебный художник и принялся рисовать передатчик. Через минуту он был готов. Самоделкин схватил его и начал передавать сигнал бедствия. «Сос! Сос! Сос!» — летело во все концы сигнал с просьбой о помощи.
«Я слышу шаги!» — заволновался профессор. «Кажется, они возвращаются!»
В этот момент в пещеру зашел громадный снежный человек. Это было страшилище двухметрового роста. Все тело его было в огненно-рыжих волосах. Он свирепо посмотрел на пленников и, увидев, что Самоделкин и Карандаш развязались, подбежал к ним. Выхватив из рук Самоделкина передатчик, со злостью швырнул его об стенку. Затем схватил железного человечка и снова связал ему руки. Только на этот раз связал ему руки за спиной. Затем он подошел к Карандашу и сделал то же самое. Еще раз грозно зыркнув по сторонам, дикарь вышел из пещеры.
«Ну вот! А вы говорили, что снежные люди глупые!» — прокряхтел Самоделкин. «Видать, не такие уж и глупые».
«Да, мои наблюдения за этими странными существами внесут большой вклад в науку»,
— гордо ответил профессор.
«Я успел послать сигнал бедствия. Может быть, нас спасут?» —
с надеждой предположил железный человечек.
А пираты все это время сидели за камнем и совещались. Они видели, как Карандаша и его друзей похитили снежные люди, и теперь думали, как лучше поступить.
«Вот так дела!» — почесывая затылок, бормотал Дырка. «Ты видел, как эти мохнатые утащили из-под носа нашу добычу?
Нам нужно поскорее что-то придумать, а не без Карандаша мы в горах пропадем».
«У меня есть предложение!» — прогнусавил Дырка. «Давай пойдем по следам этих мохнатых чудовищ. Их следы хорошо видны до снегу. Я разнюхаю, где они держат Карандаша, и если мы его украдем, то остальных и можем оставить на растерзание снежных людей».
«Молодец, ловко придумал!» — похвалил его Буль-Буль. «Пошли!»
И разбойники отправились искать Карандаша по следам снежных людей. Глава 18. Возвращение домой. Утро сменило ночь. Из-за горизонта выкатило солнышко и обласкало своими лучами склоны гор. Высоко в небе царственно парили орлы. Они высматривали свою добычу. Но вместо горных козлов по камням скакали два разбойника — пират Буль-Буль и его верный помощник — шпион Дырка.
«Вот, видишь, смотри, это следы снежных людей», —
показал рыжебородому пирату шпион Дырка.
«Такие у них следы огромные», —
трусливо заметил он.
«Да, нам лучше не попадаться в лапы этих чудовищ», —
перекосился Буль-Буль.
«А интересно, зачем они уволокли Карандаша и его компанию в свое логово? Вдруг они их съедят?»
Пускай всех едят, лишь бы карандаша не тронули, — засмеялся пират Буль-Буль.
— Да, без мазилки мы пропадем. Нам обязательно нужно спасти его из лап дикарей.
— Вон, видишь, куда следы ведут? — показал Буль-Буль.
— Куда?
— Да вон же, посмотри, там какая-то пещера видна, и к ней следы и тянутся, — пояснил Буль-Буль.
— Действительно, — согласился Дырка.
— Снежных чудовищ нигде не видно, — выглядывая из-за камня, сказал Буль-Буль.
— Наверное, Карандаш в этой пещере сидит. Давай проберемся туда и выкрадем его.
— Побежали скорее, пока не видно этих чудовищ, — рявкнул пират Буль-Буль. Низко пригибаясь к земле, разбойники побежали по направлению к пещере. Пират Буль-Буль с трудом отодвинул большой камень, который закрывал вход, и разбойники проникли в пещеру. Пленники лежали, связанные прямо на земле.
— Так вот вы где, голубчики!
— противно захихикал шпион Дырка.
— Смотрите, это же Буль-Буль и Дырка пришли, они нас спасут!
— Как бы не так! Держите карман, Шерри!
— загоготал пират Буль-Буль.
— Вы нам не нужны.
— Нам нужен лишь один карандаш,
— с ехидной ухмылкой прогнусавил шпион Дырка.
— Его мы спасем.
— Но ведь мы же вас спасли, —
чуть не плакал Прутик.
— Когда вы сидели совершенно одни на острове среди крокодилов и обезьян, мы прилетели и забрали вас с собой.
— Вы же обещали исправиться,
— пропищала Настенька.
— Вы что же, обманули нас?
«Конечно, обманули. Мы только притворялись добренькими. А на самом деле мы такие же, как и раньше, злые и кровожадные!»
— скривил рожу шпион Дырка.
«Ладно, хватит болтать, пора уносить ноги!» — рявкнул Буль-Буль. «Нужно удирать отсюда, пока не вернулись эти громилы!»
«Я всегда знал, что им доверять нельзя!»
— в отчаянии застонал Самоделкин.
Я знал, что рано или поздно они предадут нас. Зря я вас послушался и согласился забрать их с острова.
— А ты, железный чурбан, лучше помолчи!
— пригрозил пират Буль-Буль.
— А то я сейчас тебя водичкой оболью, и ты заледенеешь.
— До свиданица!
— высунул язык Дырка.
— Всего вам хорошего!
— кривлялся длинноносый шпион. Буль-Буль схватил карандаша и, перекинув его через плечо, потащил к выходу.
«Оставьте меня!» —
вырвался волшебный художник.
«Я никуда без своих друзей не пойду!»
Разбойники выбежали из пещеры и стали удирать подальше от логова снежных людей.
«На помощь!»
— кричал во все горло карандаш.
«Помогите! Спасите!»
«Кричи, не кричи! Никто тебя не услышит!»
— рявкнул Буль-Буль. Но пират ошибся. Голос карандаша подхватило горное эхо. И в тот же момент призыв о помощи зазвучал в 10, в 1000 раз сильнее. Голос карандаша прокатился по вершинам, ущельям, склонам, пещерам и расщелинам. Казалось, что кричит не один, а 1000 человек.
«Караул!»
— завизжал Дырка.
«Они нас заметили!»
— указал он на бегущих в их сторону пещерных людей.
«Бежим!»
Рыжебородый пират бросил карандаша на снег, и они вдвоем с Дыркой припустились бежать со всех ног. Двухметровые гиганты побежали за ними вдогонку. А карандаш, воспользовавшись тем, что он свободен, вскочил на ноги и побежал обратно к друзьям. Художник пулей вбежал в пещеру и, схватив перочинный нож, стал освобождать своих друзей.
— Что там случилось? Где пираты?
— Нам нельзя терять ни секунды!
— быстро проговорил карандаш.
— Снежные люди обнаружили разбойников и побежали их ловить! Нам нужно воспользоваться этим и самим бежать отсюда!
— Правильно! Вперед!
Путешественники устремились к выходу.
— Смотрите, вон они!
— показала Настенька.
Снежные люди поймали разбойников и тащат их сюда.
— Быстрее! Нужно скрыться, пока они нас не заметили!
— торопил географ.
— Путь вниз отрезан!
— закричал в отчаянии карандаш.
— Что же нам делать? Чтобы спуститься с горы, нужно пройти мимо снежных людей, а тогда они нас снова поймают!
— Значит, бежим наверх!
— предложил Самоделкин.
«До вершины горы осталось совсем немного, а там что-нибудь придумаем!»
Путешественники устремились к вершине. Впереди всех бежали Прутик, Настенька и Чижик, следом профессор и Карандаш, последним — Самоделкин. Смельчаки почти скрылись, но в последний момент снежные люди заметили их. Они закричали страшными голосами и, бросив пиратов, кинулись в погоню за Карандашом и его друзьями.
— Скорее, скорее!
— Нагру бежать тяжеловато!
— отдувался профессор Пыхтелкин.
— Они нас заметили!
— в ужасе закричала Настенька.
— Пещерные люди бегут за нами!
— Вы только посмотрите! Пираты тоже бегут следом!
— усмехнулся Самоделкин.
— Ну вот, мы на вершине!
— выдохнул профессор Пыхтелкин.
— Только посмотрите, какая красота!
«Да, красиво-то красиво!»
— поморщился Самоделкин, глядя вдаль.
«Однако нам некогда любоваться этой красотой. Нам нужно опять что-то придумать, как спасаться. Ведь через минуту здесь будут и снежные люди, и разбойники».
«Карандаш, а вы не сможете нарисовать новый воздушный шар? И тогда мы улетим на нем?»
— дрожащим от усталости и страха голосом спросил географ.
«Нет, к сожалению, не могу, потому что кругом лежит снег, и мне просто не на чем рисовать».
«Все, мы пропали»,
— всплеснул руками Чижик.
«Ничего нас уже не спасет. Сейчас они нас сцапают».
«Должен же быть какой-то выход»,
— заплакала Настенька.
«Смотрите!»
— вдруг закричал Самоделкин.
«Смотрите!»
Путешественники посмотрели вверх и увидели, как из-за облака вынырнул небольшой вертолет. Летчик заметил людей и стал медленно снижаться.
«Ура! Мы спасены!»
— закричал Чижик. Вертолет завис над горой, держась в воздухе. Дверца открылась, и летчик сбросил путешественникам веревочную лестницу.
«Скорее, скорее залезайте в вертолет!» — командовал Самоделкин. «Пустите вперед Настеньку!»
Ребята начали карабкаться по лестнице вверх. Но это было нелегко, ведь наверху сильный ветер.
«Смотрите, снежные люди испугали шума вертолета и бегут назад!» — обрадовался Самоделкин.
«Да, но разбойники по-прежнему карабкаются в гору!»
— волновался Карандаш.
«Быстрее залезайте в вертолет!»
Волшебный художник стал подниматься вверх. Следом за ним карабкался Самоделкин. Именно в этот момент на вершине горы появились разбойники.
«Стойте! Немедленно остановитесь!»
— кричал жутким голосом шпион Дырка.
«Остановитесь, а то хуже будет!»
«Хватай их! Держи их, мерзавчиков!»
— рычал рыжебородый пират Буль-Буль. Самоделкин последним залез в вертолет и уже собирался поднять веревочную лестницу, как к ней подскочили разбойники и стали цепляться за концы веревок.
«Скорее улетайте!»
— попросил Карандаш летчика. Мотор загудел, пропеллер стал вертеться все быстрее, и вот вертолет уже взмыл высоко в небо, оставив позади снежные вершины, пальмы, реки, озера, кровожадные племена и все то, что называется Африкой. Не успели путешественники опомниться, как уже летели над безбрежным Индийским океаном. Настенька подошла к иллюминатору и в ужасе отшатнулась.
«Ой, разбойники висят на веревочной лестнице! Что же делать?»
Карандаш, Самоделкин, профессор Пыхтелкин и Прутик с Чижиком прильнули к большому иллюминатору. На веревочной лестнице, крепко в нее вцепившись, действительно висели Буль-Буль и Дырка. Они что-то кричали и грозили кому-то кулаками, но из-за шума пропеллера ничего не было слышно.
«Я так и знал! Они все-таки успели вцепиться в лестницу! Как же нам быть? Что с ними делать?»
— спросил волшебный художник.
«Давайте сдадим их в полицейский участок в ближайшем городе», — предложил Самоделкин. «Пусть их посадят в тюрьму, раз не захотели исправляться».
«А если они сорвутся и упадут в воду?» — спросил Прутик.
«Мне их жалко». «Не сорвутся», — сказал Самоделкин. «Они крепко держатся. А если и сорвутся, то так им и надо. В другой раз будут знать, как разбойничать».
«Друзья, а ведь мы так и не раскрыли одну тайну».
вдруг сказал профессор Пыхтелкин.
«Какую?»
— удивились любопытные Прутик и Чижик хором. «Откуда вдруг появился вертолет и спас всех от кровожадных разбойников и диких снежных людей?»
«Может, спросим у наших летчиков?»
— предложил Карандаш. «Откуда вы узнали, что мы попали в беду и нам нужна помощь?» — спросил Семен Семенович у летчиков.
«Мы услышали сигнал бедствия СОС», — ответил, улыбаясь, летчик. «И как только получили этот сигнал, тут же вылетели на вертолете, чтобы спасти всех, кто попал в беду».
«Спасибо вам огромное! Это я послал сигнал!» — поблагодарил Самоделкин. «Вы прилетели вовремя. Еще немного, и нас бы схватили или разбойники, или снежные люди».
«Ну вот и заканчивается наше удивительное путешествие»,
— немного грустно сказал Карандаш.
«Теперь летим домой».
«Как жалко расставаться с такой прекрасной, удивительной землей, полной загадок, приключений и тайн»,
— тяжело вздохнул Чижик.
«Да, наше путешествие было, пожалуй, самым удивительным и необыкновенным из всех, в которых я побывал»,
— покачал головой профессор Пыхтелкин.
«Это самое лучшее путешествие моей жизни».
«Да уж! Такое путешествие всем запомнится надолго!»
— согласился Карандаш.
«Мне жаль с вами расставаться»,
— грустно добавил Семен Семенович.
«Я так привык ко всем во время экспедиции».
«У меня есть предложение!» — радостно сказал Самоделкин. «Приходите в нашу волшебную школу преподавать географию. От вас ребята могут многое узнать. А в следующем году опять отправимся куда-нибудь далеко-далеко».
«Я согласен».
«Ну вот и отлично!»
«А куда мы отправимся путешествовать в следующем году?» — улыбаясь, спросил Чижик. «А где бы вы хотели еще побывать?»
— погладив мальчика по голове, спросил Карандаш.
«Мы хотим побывать на Северном полюсе!»
— взвизгнул радостно Прутик.
«Там моржи, белые медведи, айсберги!»
«Да, там красота!»
— вставила Настенька.
«Нам рассказывали, что на Северном полюсе люди на оленях ездят. Мне тоже хочется прокатиться на оленях».
«Значит, решено!»
— улыбнулся Карандаш.
«В следующий раз построим самоходные сани и поедем путешествовать на Северный полюс».
«Что значит «решено»?»
— вскинул брови Железный Самоделкин.
«А меня вы не хотите спросить, согласен я или нет?»
«Нет! Тебя мы даже не спросим, потому что на свете нет больше такого хорошего, такого преданного и верного друга, как ты, Самоделкин. Поэтому все уверены, что если мы с ребятами захотим куда-нибудь отправиться, то нас одних ты все равно не отпустишь»,
— сказал Карандаш.
«Конечно, не отпущу, ведь вы без меня пропадете»,
— улыбнулся Самоделкин. Карандаш подошел и обнял своего железного друга.
«Спасибо тебе! Мой верный, мой самый преданный на свете друг! И если бы не ты, сколько раз мы могли бы погибнуть!»
«Ну что вы!» — засмущался Самоделкин. «Без вашей помощи у меня ничего бы не получилось!»
«Вы помните, как на нас акула напала?» — вставил Чижик.
«Они забыли, как мы чуть не разбились на воздушном шаре!» — перебил его Прутик.
«Ух, как я тогда испугался!»
«Знаете, как я за всех испугался, когда нас людоеды похитили!»
— выдохнул Карандаш.
«А я испугалась снежных людей. Они такие большие и страшные!»
— пискнула Настенька. Путешественники весело болтали и вспоминали пережитые приключения, а вертолет уносил их все дальше и дальше от Африки, от этой таинственной и загадочной земли, в которой так много неизведанных тайн и загадок.